Сегодняшняя беседа будет, пожалуй, продолжением того, о чем мы говорили до этого. Разница будет заключаться в том, что мы будем сегодня говорить не о в целом жизни общества людей, будем говорить о предназначении человека, о его деятельности, о его психической конституции, о его судьбе в связи со всем этим, что ему выпало в жизни иметь. То есть мы будем говорить о серьезном вопросе развития личности. И в этой связи я хотел бы опять, как обычно, сделать некоторое противопоставление того, что мы от того, что понимается часто, зачастую нами просто по наитию, и от того, что существует на самом деле. Допустим, если взять отношения родителей и детей, то очень часто в этих отношениях родители чего-то хотят от своих детей. Как вы считаете, наше желание сделать кем-то своих детей является помощью для них или их неудачей? Это их неудача. Потому что на самом деле долг родителей заключается только в том, чтобы дать человеку раскрыться. Что уж говорить про детей. Часто муж с женой, просто муж с женой, только через несколько лет совместной жизни начинают понимать глубокую природу друг друга. То есть, имеется в виду не духовную природу, а темперамент друг друга. Начинают понимать ощущения, которые испытывает близкий человек, его идеалы, его стремления в личной жизни. Часто это происходит только через несколько лет совместной жизни. И то только потому, что мы даем возможность близкому человеку раскрыться. То есть мы начинаем как-то учитывать его желания в своей жизни, в своей судьбе. Но представьте, что перед нами находится живой человечек, который еще сам толком не знает, какие у него желания. Хорошо, если перед нами муж или жена, допустим, которые знают примерно, или, может быть, даже хорошо знают о своих желаниях. Но маленькие дети, они не понимают себя. Но у них есть ключ жизненной силы, который бьет из них. То есть они развиваются, растут. И если ключ жизненной силы ребенка вступает в конфликт с жизненной силой родителей, то каким ребенок становится? Каким он становится? Капризным, замкнутым, несчастным, разбитым. То есть, если взять, допустим, понятие рыба об лед, да? Бьется, рыба об лед. Иногда она может просто лежать, потому что она чувствует, что она не может ничего с этим сделать. Иногда она вся побитая, потому что она борется за свою жизнь. Иногда она может быть просто такая несчастная, допустим. Но ничего хорошего от этого нет, правильно? То есть, если, допустим, у родника есть путь, дорожка, по которому он может течь, то как вода выходит? Спокойно из родника, легко, да? Вода выходит спокойно, легко, и она выходит чистая, светлая и питьевая. Ее можно пить. Теперь представьте, что роднику возникло какое-то препятствие. В земле появилось препятствие. Как вода выходит? Она выходит пеной, фонтаном с грязью. Она выходит, может вообще не выйти, а потечь по другому руслу, которое ей не свойственно. То есть, всякие могут быть варианты. Согласны? Теперь давайте, допустим, возьмем наших детей. Просто возьмите своих детей. Ваш ребенок удовлетворен, его психика свободна, чиста, его психика раскрыта, его психика вдохновенна, она направлена в какое-то русло. Или ваш ребенок психически побит, он постоянно нервный, он постоянно беспокойный, или он просто в депрессии, или он вообще ничего не хочет делать, или он постоянно в унынии, он разочарован в чем-то. У кого дети чувствуют себя очень полноценно и счастливо, поднимите руку. Есть такие люди? Вот смотрите, подняло всего... Можно пересчитать по пальцам. Ну, человек 15. В зале сидит 600 человек. Значит, я не зря сюда приехал. Понимаете? В этом большая есть проблема. То, о чем я говорю. Конечно, эта проблема касается не только детей. Эта проблема также касается и нас с вами. Потому что вот сегодня, допустим, мы делали съемку, и я говорил с одной женщиной, очень сильной личностью. То есть человек незаурядной силы внутренней. И у этой женщины семейная трагедия. Ее дочь не может выйти замуж нормально, а сын спился. Понимаете? И причина тому не заключается не в том, что у ней мало энергии. У ней достаточно силы, чтобы помочь своим детям. У ней не хватает знания о том, как это сделать правильно. В этом заключается проблема. И знаний не хватает также потому, что наше общество, оно движется не всегда в том направлении, которое дает знания. Часто мы изучаем, как работать, где работать, что там, как деньги зарабатывать. Поставив социальные достижения на вершину нашей жизни, Мы тем самым очень сильно попрали свою судьбу. Мы верим твердо в героях спорта, нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Это называется внешняя деятельность. Это пустота, пустышка. Часто людей, которые вот очень внешне направлены, их называли раньше пустышками. Понимаете? То есть человек, который ничего не имеет. Точно так же мы свою жизнь направили в пустоту, когда мы решили, что наши звонкие имена надо поставить всем рекордам. Надо понять, что главные рекорды должны происходить внутри. Что существует другая наука, существует другое обучение, которое связано не с внешней деятельностью, не с математикой, физикой, не с английским языком, который так нам необходим. Это обучение связано с жизнью, которая нам крайне необходима. Когда у человека нет жизни внутри, ему ничего не поможет, ни английский язык, ни математика, ни бухгалтерские курсы, ничего не поможет. Почему? Потому что река жизни застыла. Почему человек пьет? Почему человек пьет? Кто задумал? Мы осуждаем пьяниц. Кто вот может себе представить, войти в роль человека, который выпивает? Вот почему он пьет? Почему ему хочется выпить? В чем причина? Река жизни не течет. Человеку нужно хоть как-то испытать счастье. Он не может испытывать счастье. У него нет возможности внутренне испытывать счастье. Кто открывает краник воды жизни? Кто дает возможность этой реке потечь? А? Мама, отец, родители. Иногда бывает так, что в семье происходит горе, и родители теряют силы, и дети потом на всю жизнь с закрытыми краниками живут. А иногда у родителей очень много энергии, у них много сил. Они думают, я из тебя сделаю человека. То есть, и уничтожает в нем, с помощью своей собственной силы губит своего ребенка, не дает ему развиться, раскрыться. уничтожает в нем все, что в нем есть хорошего. Просто потому, что они давят его существование, его жизнь. Один мой друг, приятель, рассказал мне удивительную историю своей жизни. Он на Сахалине жил рядом с семьей, которая развилась такая ситуация. Это довольно неплохая семья, то есть у них, у родителей были хорошие отношения. И родители хотели сделать, в то время еще тогда это было популярно, актуально, они хотели из сына сделать инженера. А сын хотел, все время хотел быть водителем. И где-то в 8 классе он уже не хотел учиться там на этой математике всякой. И он проводил время возле машин, то есть хотел ремонтировать их там и так далее. Он хотел быть водителем. И родители устроили ему войну. То есть они заставили его учиться в институте, который он просто бросил, потому что он не смог учиться в институте. Он начал потихоньку звереть. Он сначала был очень скромным, хорошим мальчиком в детстве и послушным. Но потом он понял, что все, что хотят от него родители, это не его. И он начал звереть потихоньку, вот как рыба об лед. Потом он просто бросил институт. Это его было первое восстание против своих родителей. Он просто бросил институт. Потом дальше что с ним произошло? Он начал бегать тайком, там, ремонтировать машины, помогать и так далее. Но этот конфликт родителей и детей продолжался. То есть война не прекращалась. И в это время семья моего знакомого переехала в другое место, в другой дом. И волей судьбы эта семья тоже переехала в другой дом, и опять они были соседями. Волей времени отец этого молодого человека ушел из этого мира, и он остался наедине с мамой. И мама продолжала отстаивать свою позицию, и ребенок начал пить. Он запил. И чтобы, и она поняла, что она теряет своего сына. И она отдала его, чтобы он водил машину. Начал водить машину, и ему нравилась его работа, но так как внутреннее чувство, река жизни была уже высушена, загублена, этот молодой человек не мог найти счастья. Хотя ему нравилась его работа, он уже не мог найти счастья. И он начал бить свою мать. Вот. И он ушел с работы. Он сидел дома, жил на пенсию и бил свою мать. И закончилась вся эта печальная история тем, что он выбросился из окна и покончил жизнь самоубийством. Интересная история. Вам нравится? Нет? Проблема заключается в том, что, может быть, это и печальная история не касается всех сидящих здесь в этом зале. Но она очень хорошо подчеркивает тему, которую мы сейчас будем обсуждать. Река жизни – это наше предназначение. Это то, к чему человек стремится в своей жизни, чем он хочет заниматься. Дело в том, что мы не знаем, что на самом деле предназначением человека является его духовная жизнь. Мы этого не знаем. Главным предназначением человека является его духовная жизнь, которая с работой не имеет никакого отношения. Духовная жизнь означает молитва, означает постижение себя как душу там, и так далее. Но чтобы это понять, для этого надо стать полноценным человеком сначала. Полноценным человеком, развитым человеком. Это нам предупреждает нас, что надо выключить мобильный телефон. Пожалуйста, выключите все мобильные телефоны. Иначе ему не получится лекции. Пожертвуйте своими связями, контактами с своими родственниками, друзьями, работой ради этой лекции. Пожертвуйте, пожалуйста. Это будет хороший вклад. Кто еще не пожертвовал, мы узнаем во время лекции. Итак, существует духовное предназначение человека. Если человек способен раскрыть свою духовную природу, он не нуждается в работе, он не нуждается в образовании, он не нуждается ни в чем, потому что такая личность становится полностью счастлива и самодостаточна. Но такой короткий путь до успеха, до совершенства, он достоин только лишь немногих людей. Вернее, он предназначен лишь немногим людям, которые лишь изредка рождаются на этой земле. Я вам сейчас просто расскажу историю. Таких людей не остановишь, они как вулканы. Их невозможно воспитать, им невозможно дать образование или заставить их что-то делать или не делать что-то. Понимаете, такие люди, они просто как лавина, которая сама ищет себе дорогу. Попробуйте лаве преградить путь, она все сожжет на своем пути. Я вам расскажу интересную историю личности, которая потрясла Индию в свое время удивительными талантами в плане философии и постижения истины. Этого человека зовут Шанкарачари. То есть он родился где-то там, я точно не помню, 800 лет назад где-то. Его родителям астролог предложил им выбрать. Или выбираете ребенка, который проживет долго, сделает вас счастливыми, но в этой жизни ничего не достигнет особенного. Второй вариант это ребенок, который проживет всего 40 лет, он станет известным на весь мир, и он оставит вас, как только сможет это сделать, и больше не будет с вами иметь никакой связи в жизни. Как вы думаете, кого родители выбрали? Они выбрали второй. Они решили родить гения. И это произошло. То есть они сделали все правильно, как им астролог предсказал. Родился гениальный ребенок. В возрасте 5 лет он сказал матери, что я душа, я не тело, поэтому я должен заниматься духовной деятельностью, поэтому я принимаю отреченный образ жизни. 5 лет ребенка, представьте. И мать сказала, нет, ты будешь дома, ты еще совсем ребенок, ты можешь принять вот этот образ жизни отреченный, когда ты станешь взрослым. Он сказал, мам, ты пойми, что на самом деле у каждого человека есть судьба, и я родился в этот мир с определенной миссией, и все равно Бог решит, останусь я с тобой или нет. Она говорит, ну хорошо, посмотрим, как это произойдет. Он сказал, хорошо, посмотрим. Через несколько дней мать купала своего сына в речке, и ребеночек немножко чуть подальше зашел в воду, и его за ногу схватил крокодил. И мать сказала, давай мне ручки, давай, я тебя вытащу. Ребенок спокойным холодным голосом сказал, я тебе дам ручки, если ты мне пообещаешь, что я отрекусь от мира. Иначе я погибну. Она сказала, хорошо, я тебе обещаю. И она вытянула его из воды. Господь все устроил. 5 лет он отрекся от мира. 7 лет он начал изучать Писание. В 10 лет он изучил все писания, в 12 лет он победил всех философов, которые только существовали в Индии, в 14 лет он стал духовным учителем всей Индии. Нормальная биография? В 17 лет он написал фундаментальные труды по философии, которым пользуются до сих пор. Итак, это признак гения. То же самое можно сказать о многих людях, других людях, которые жили такой же яркой жизнью, как факел, который идет, человек как несет факел перед собой, он идет, идут все за ним. То есть у таких людей нет сомнений, что ему делать, как ему жить, в чем его предназначение, зачем он родился на этот свет. У него нет никаких сомнений у такого человека. Но знаете, что мы не можем рассчитывать на таких детей? Знаете, по какой причине? Потому что мы должны быть их достойны. Поэтому обычно рождается, в обычной семье рождается ребенок, который не знает, чем ему заниматься. Обычно дети не понимают, что за природа, их психическая природа им неизвестна. Тем более, что зачастую родителям самим неизвестна их психическая природа. Как же детям будет она известна? Потому что, как я уже сказал в самом начале лекции, чтобы психическая природа, как она себя проявляет, психическая природа человека? Как река, которая течет полноценно. Как родник, который вытекает чисто. Понимаете? То есть психическая природа человека проявляет себя полноценной счастливой жизнью. Полноценной счастливой жизнью, которую испытывает человек. Ну, допустим, даже если человек знает, в чем заключается его предназначение, я не говорю про духовную природу, я говорю про его деятельность, род деятельности, который человек должен выполнять. Есть несколько предназначений в жизни, все они важны, но большую часть жизни человека, где-то порядка до 45-50 лет, главным в жизни человека все равно, чаще всего, является его деятельность, которую он совершает в обществе. Это важный аспект нашей жизни, и мы должны его очень хорошо и глубоко понять. Ну, допустим, бывают такие ситуации, когда человек знает, чем ему заниматься. Как это определить? Ну, очень просто. Допустим, если вам нравится что-то делать для людей, вам хочется что-то делать, и вы от этого не хотите никакого результата, то это значит, это ваша природа. Ну, допустим, один человек может пожертвовать деньги, и ему хорошо от этого, он счастлив. А другой человек, ему тяжело деньги пожертвовать, но он может кого-то вылечить, или может, допустим, кому-то помочь что-то сделать. Или, допустим, он может просто взять и организовать жизнь другого человека, или объяснить ему, как надо жить. У каждого есть своя способность что-то сделать для другого. Понимаете? Эта способность является природой человека. И часто бывает так, что люди знают свою природу. Но существуют подводные камни в нашей жизни. Эти подводные камни называются шесть врагов человека. Мы изучали с вами шесть врагов человека? Вы слушали, да, мои семинары? Кто-то из вас слушал? Когда на него нападают эти враги, они рушат его природу, понимание своей природы. Ну, допустим, человек работает по своей природе и спокойно развивается. Спокойное развитие означает всегда одну и ту же вещь. Сначала яд, потом нектар. Если человек действует правильно в жизни, сначала ему очень трудно, он постепенно развивается, зреет. И по мере созревания психического к нему приходит успех. По мере созревания, постепенно. Сначала яд, то есть трудности, потом нектар, то есть успех, счастье. Это касается всех вопросов нашей жизни, всех вопросов абсолютно. Но некоторые люди хотят сразу нектар, и судьба помогает им это сделать. Им говорят, ну зачем тебе работать воспитателем? Зачем? Маленькая зарплата, никакого счастья в жизни. Давай... Иди поработай в сетевом маркетинге. Сразу много денег, все классно будет. Кроме одного. Река жизни останавливается. Человек работает в сетевом маркетинге, у него есть деньги, у него есть все, то есть квартира хорошая, деньги есть, все довольны снаружи. А внутри, если река жизни матери останавливается, у детей она будет течь? Нет, они же ручейки от ее реки. Они ручейки, если у нее река жизни не течет, она не удовлетворена в жизни. Она занимается не тем, чем надо. Дети будут счастливы. Они тоже будут в таком состоянии находиться. То есть деньги есть, а счастья нет. Потому что жадность – это такая удивительная штука. Она человеку всегда... дает выбор. Или счастье, или деньги. Одно из двух. Нет, отнюдь нет. Сетевой маркетинг – это нужная вещь в жизни. Я говорю про предназначение человека. Я говорю о том, что существует предназначение. Каждый должен заниматься своим делом. Кто спросил меня? Вы согласны с этим? Это уже другой вопрос. Я сейчас об этом говорю. Ваша задача сейчас тихонько слушать внимательно. Понимаете? Моя задача тихонько говорить, потому что не все так сразу получается. Итак, или жадность, то есть жадность — это штука такая, которая человеку говорит или счастье, или деньги. И человек должен в своей жизни всегда выбрать между этими двумя вещами. Но на самом деле, когда человек выбирает счастье, то деньги тоже появляются. Они появляются, когда надо, когда приходит время. Понимаете? Никогда не бывает так, что человеку положено иметь деньги, он их не имеет, если он действует согласно своей природе. Если река, допустим, должна стать широкой и полноводной, что ей может помешать? Только плотина. Плотина — это что? Это наша собственная проблема. Никто в нашей жизни не поставит плотину, кроме нас самих. Зависть — другая плотина. Человек нормально развивался и вдруг позавидовал кому-то. Вот у него жизнь нормальная. Или у нее жизнь нормальная. И человек начинает душить жаба. Он думает постоянно, думает о том, как соседка вот живет или сосед. И зависть, она забирает силы. Человек, река жизни перестает течь нормально. Вы можете сказать, ну это не такой яркий пример. Ну как зависть может разрушить жизнь? Ну как это может так, зависть вот разрушить жизнь? Это только так кажется. На самом деле, многие люди целыми днями постоянно кого-то обсуждают. Вот, допустим, у него нет ни одного нормального слова. То правительство плохое, то в магазине колбасы не хватает. Раньше было. Сейчас уже все ухватает. Но все равно, когда человек в зависти живет, его сердце, он постоянно чем-то недоволен. Постоянно чем-то недоволен. То есть река как течет? Неполноводно. Она течет неспокойно, она бурлит. Потому что есть какое-то препятствие внутреннее, понимаете? Или, допустим, гнев. Человек бы и рад работать на своей работе, но его просто выгнали оттуда. Почему? Потому что он с квадратными глазами начал доказывать, кто прав, а кто не прав здесь вообще. Понимаете? И как бывает такое сравнение, почему барсука нельзя сажать на дерево? Почему он ползает на земле? Потому что барсук, он пилит, грызет ветку, на которой сидит. А летать он не может. Летать он падает вместе с веткой. Вот поэтому барсуку не надо на дереве. Ему лучше на земле подпиливать, подгрызать деревья снизу. Вот, поэтому в этом заключается проблема. Иногда человек с помощью гнева пилит ветку, на которой сидит. Ну, дали тебе работу, ну работай там, уважай начальника своего. В чем проблема? Нет, надо постоянно что-то вставлять. Все. Река жизни разрушена. Такого человека разрушается река жизни. Или лень замучила человека. Лень или эгоизм. Это суть одно, проявление одно. Не может встать на работу, или ему хочется в отпуск, постоянно в отпуск, как болезнь какая, отпускная болезнь. Чуть-чуть отдохнул, денег заработал, опять в отпуск. Ему надо в отпуск. Вот, и вначале думал, Господи, иди ты в свой отпуск навсегда. И увольняет его с работы. В чем причина? Думаете, ему не нравилась работа? Лень задушила. Это враг человека, он душит жизнь. Она проявляется в том, что человек поздно встает, очень поздно кушает, много сладкого или там тяжелой пищи на ночь. Очень поздно встает, ему нравится расслабляться. Отдых для него – это лежать в постели до 12 часов. Это лень. Так она живет в нашем сердце. И так далее. То есть есть силы, которые могут нас просто выбить из колеи, из нормального русла, даже если мы понимаем, как жить правильно. Это что значит для нас, когда человека выбивает из его русла нормального? Река жизни перестает течь нормально. Для женщины это прежде всего означает, что она лишается возможности нормально выйти замуж. Для мужчины это означает, что он ходит как ободранный пес, никому не нужный. Понимаете?
Я не могу найти себе работу.
А что, что мешает-то найти работу?
Там, где мне нравится, мало платят. А там, где много платят, мне не нравится.
Река жизни погасла. Жадность мешает жить человеку. Или человек, допустим, живет мечтой. Это называется иллюзия. Жить мечтой. Один раз ко мне на консультацию пришел мужчина. У него жена пасть пашет, как совраска. Как лошадь Пржевальского. Вот. А он пришел такой задумчивый. Говорит, я в сомнениях. Я говорю, в чем сомнение заключается? Жена пришла такая, она незадумчивая. Он говорит, помогите, мужа теряю. Она незадумчивая, он в сомнениях пришел. Я говорю, в чем сомнение заключается? Он говорит, мои сомнения в том, что я хотел бы вот такую работу себе найти, ну, чуть ли не министром, а меня не берут. Я говорю, сколько вы будете хотеть? Он говорит, ну сколько надо, будем стараться, жена помогает. Я говорю, страдаю. Я говорю, вы страдаете? Вы не страдаете, это она страдает, показал на нее рядом, она сидит. Вы должны работать-то, а не она. Ну я, знаете, я человек творческий. Я вот, мне нужна такая работа, чтобы у меня было удовлетворение внутреннее. Во всех отношениях. Я говорю, хорошо, вы человек творческий, а жена у вас кто? Кобылка, что ли? Вы знаете, только на второй или третий прием он понял, о чем речь. Человека пробило, он отрезвел, потому что иллюзия — это враг, который забирает разум. Человек находился в иллюзии, понимаете? Он не понимал, что рушится его семья. Его жена пришла ко мне с желанием разводиться. Я сказал, давайте с мужем придем, попробуем, может что-то получится. Может быть я ему смогу объяснить. Она ему не говорила, что она разведется с ним. Понимаете, для него это было бы очень приятная неожиданность. Которая бы полностью разрушила его психику всю до основания. Потому что он очень любил этого человека. Вот так вот бывает в жизни. И человек стал задумчивым немножко в другом направлении. Он начал думать о том, в чем же заключается его предназначение. Неужели в том, чтобы ему мечтать всю жизнь? То есть он начал думать, как жить дальше. Иногда бывает так, что река течет с очень большими препятствиями. То есть по судьбе положено иметь большие препятствия. Она течет неполноводно, очень мелко. Так часто бывает у юношей или у девушек, которые только начинают жить. И они чувствуют, что они не знают, чем им заниматься. У них нет никакой силы понять. Ну, допустим, вы сейчас после лекции подойдете ко мне и спросите, чем мне заниматься? Я скажу, вот этим заниматься. Вы скажете, ура, я понял. Да, все так просто? Нет? Нет. Потому что слова здесь не помогают. Человек должен сам раскрыть себя. У него сердце должно достаточно чистым стать, чтобы понять, что вот это мое предназначение в жизни. Вот этим я должен заниматься. Должен произойти прорыв. И этот прорыв достигается таким образом. Человек должен делать все, что ему предложит судьба. Все, что может быть полезно для людей. Вот он, допустим, говорит, подмети пол. Он будет подметать пол. Все, что ему судьба преподносит такому молодому человеку, он должен делать все, что он считает целесообразным для своего собственного развития. Когда человек настроен таким образом, очень решительно просто трудиться, то есть для него на первом месте стоит труд на общее благо, не на зарабатывание своих денег, а на общее благо. То в этом случае этот ребенок развивается правильно и полноценно. Постепенно он найдет себя в жизни. Но если он думает только о том, как ему заработать деньги, и больше ни о чем не думает, то в этом случае он теряет себя. Человек начинает заниматься чем попало в жизни, лишь бы заработать деньги, чем попало. Понимаете? И в результате он теряет всякую внутреннюю силу. Такой человек, в конце концов, начинает курить, потреблять наркотики, спивается. В чем причина? Река останавливается, она не течет. Река жизни означает полноценная жизнь, означает счастье, означает удовлетворение, означает ощущение перспективы в жизни, ощущение радости и все прочее. У меня к вам вопрос. Как вы считаете, это правильно так считать, что вот река жизни может течь только в одном направлении? Может, это все глупость? Может быть, могут быть разные направления? Зачем человеку зацикливаться и искать какое-то свое направление? Может быть, у него может быть сотни направлений? Может быть, я совсем бред какой-то здесь говорю? Как вы считаете? Может быть, бред? Знаете, я вам сейчас объясню, почему одно. Сейчас вы поймете, очень просто это понять. У нас есть бесконечное количество прошлых жизней. Давайте позанимаемся немножко геометрией. Представьте бесконечное количество прошлых жизней. И из этих прошлых жизней получилась еще одна жизнь. Какое-то направление есть? Есть. Вот, допустим, большая-большая дорога, да? И маленькая-маленькая жизнь, которую мы проживаем, эта жизнь, она по сравнению с тем количеством жизней, которые мы прожили, она ничто. Очень маленькая. Может ли маленький отрезочек поменять направление движения? Нет, это невозможно. Есть железная дорога, понимаете? Как можно свернуть ее, если мы чуть-чуть рельсы направляем в сторону, что получается? Крушение получается судьбы, крушение судьбы. Поезд жизни рушится. Он не туда идет, не туда меня идет. Вот так поэтому бунтовал этот парень. Поэтому пить начал, чувствует, поезд жизни не туда пошел. Такое бывает. Судьба жизни может направиться не туда, куда надо. Поэтому есть два способа изучить, как... В чем заключается предназначение ребенка? Первый способ заключается в том, чтобы создать бескорыстную среду, очень бескорыстную среду в дома, среду служения, когда каждый служит друг другу, когда в дома каждый выполняет свои обязанности и не думает о том, чтобы что-то требовать от близкого человека, не требует ничего, но выполняет свой долг. Это и есть та благоприятная бескорыстная среда, которая создает возможности развиваться всем. Это и есть та влага, которая льет на корни дерева судьбы всех близких. Но проблема заключается в том, что каждая семья имеет эту болезнь. Эта болезнь называется портить нервы близким людям только потому, что я хочу вот этого в своей жизни. Я хочу, понимаете? С чего хочет женщина? Она хочет ласки, она хочет заботы, она хочет внимания, она хочет любви, она хочет материальной поддержки, она хочет детей от мужа, она хочет спокойной обстановки, она хочет... красивых одежд и так далее. Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. Тещу мамой называл. И так далее. Так? То, что она все это хочет, это хорошо или плохо? Главное, интересно, что ни один мужчина ничего не сказал. Мужчины воздержались. Вот это называется счастливая семейная жизнь. Поднимите руку, кто сказал из мужчин. Кто сказал? Вот это вы проявили счастливую семейную жизнь. Сейчас проявили силу, которая предназначена для мужчин. То, что предназначено в жизни для мужчин, вы сделали. А все женщины, которые сказали «хорошо, хорошо», они вылили яд из себя, который разрушит их семью. Потому что то, что нужно женщине, женщина об этом думать не должна. Она должна думать о том, что нужно мужчине. Об этом должны думать мужчины. И это состояние сознания называется аскезой. Потому что интересно знать, что в любовь так она так устроена, что Настоящая любовь в семье просыпается только тогда, когда человек не думает о своем личном счастье. Он начинает просто делать что-то для близкого человека и не ждет ничего в ответ. Он просто подвиг такой совершает, делает шаг в пропасть. Он подвиг совершает, просто выполняет свой долг перед близким человеком и все. И этот долг он начинает, открывает краник реки, плотина проливается. Краник реки жизни семьи начинает течь. У близкого человека появляется что? В отношениях что появляется? Надежда. Понимаете? Надежда появляется. Когда ты начинаешь близкому человеку делать, не желая ничего взамен, у близкого человека появляется надежда, что его жизнь станет счастливой когда-нибудь, что мы друг друга поймем. Но при этом он может продолжать тебя душить. При этом, но надежда у него появляется в сердце. Эта надежда сохраняет семью. Понимаете? Вот, теперь, что нужно мужчине? Мужчине нужно уважение, чтобы жена признавала его, чтобы она давала возможность ему хорошо кушать, вот, чтобы чистым быть дома, чтобы все слушались. Дальше, что нужно мужчине? Нужно, чтобы она только ему глазки строила. Вот и всегда ему говорила: да, мой дорогой, ты абсолютно прав. Во всем. Во всем. У тебя самая правильная точка зрения. Как вы считаете, из каких женщин исходит нектар, а из каких яд? Из тех, которые как бы задумались над тем, что я сказал, или те, которые смеются? Из всех нектар исходит. Я согласен. Согласен, это правда. Это правда. Но женщины, все нектарные женщины, сидящие в зале, должны понять, что они должны служить вот этому мужчине, который рядом с ней. Вот такой вот. Вот таким, такому вот мужчине надо служить. И бескорыстно заботиться о нем. И тогда в семье будет счастье в этом случае. Река жизни потечет. Не только в вас, но в ваших детях также потечет. И как вы считаете, кому это больше нужно в семье? Мужчине или женщине? Это больше нужно женщине, потому что мужчина меньше предназначен для семейной жизни. Он больше предназначен для внешней деятельности, понимаете? А женщина, она создана для семейной жизни. Ее предназначение сделать семью счастливой – это ее главный долг жизни. Это ее первейшая обязанность перед своей собственной судьбой. Поэтому женщина бросается служить мужу первое. Она становится героем в отношениях. Она ломает копья и вновь бросает копья своей судьбы, чтобы все было хорошо. Она должна быть эрудирована в этих вопросах. Она должна показывать героические различные действия совершать в отношениях личных. И она последняя точка, будет семья или нет. Кто является последней точкой? Только женщина. Только женщина является последней точкой. Никогда не так не бывает, что мужчина сам может поставить последнюю точку. Почему? Потому что кишка тонка. Энергия психическая, связанная с личной жизнью, у женщины в 6 раз сильнее. Поэтому мужчина не может поставить последнюю точку. Он может только это сделать, если женщина уже ему это позволила. Она уже как бы ему дала такую возможность. Значит, он может поставить, нет проблем. Во внешней деятельности путеводной звездой является мужчина. Он должен прорывать судьбу семьи. Он должен развивать семью, своих детей, жену и так далее. Вперед должен развивать их. Это очень важно понять. Так мы постепенно переходим к природе человека. Я вам одну вещь скажу очень важную. Эта вещь касается вообще понимания, кто такой человек. Вот, допустим, возьмем животное. А чем оно отличается от человека, как вы считаете? Гомо сапиенс, да? Как это, что это как переводится? Человек разумный. разумный — это определенный термин, указывающий на что? Некоторые думают, разумный означает начитанный, грамотный, там, изучивший энциклопедию. Попугай тоже знает энциклопедию. Есть попугаи, которые очень много знают, они могут тебе на все случаи жизни ответ дать. А попугаи разумные существа или нет? Нет. А почему? Потому что они не могут это применить в своей жизни. Они просто болтают и все. Разум означает способность действовать. То есть разум — это сила, дающая возможность человеку что-то делать. И что-то делать означает делать бескорыстно. Потому что если человек что-то делает корыстно, это не проявление разума. Потому что животные все делают корыстно. Они бескорыстно вообще не могут ничего делать. Веды описывают, что точно так же, как ребенок покрыт утробой в животе, точно так же, и он ничего не видит, темнота вокруг. Но он чувствует звуки где-то вдалеке. И он как бы тоже, он живет какой-то жизнью, он живет, но он живет скрытой жизнью от глаз. Точно так же живет растение. Растение живет как в глубоком сне. То есть веды сравнивают жизнь растений с глубоким сном без сновидений. Животные, жизнь животного сравнивается с тем, как человек смотрит в зеркало, покрытое пылью. Он смотрит, всматривается и видит только силуэты. Вот точно так же, когда животное рядом, собака, допустим, рядом с человеком идет, она чувствует себя полноценно. Да, она чувствует себя таким же человеком, рядом с хозяином. Но ей себя очень трудно понять. Она знает, что ей нужно материального, то есть она очень эгоистично настроена, но ей трудно понять, что она может сделать бескорыстно, как бескорыстно действовать, она не может понять. Поэтому она всегда виновата себя чувствует рядом с хозяином, потому что она всегда что-то хочет от него. И это заставляет ее постоянно ему служить. То есть животное не раскрыто психически, в нем нет вот этой идеи бескорыстия, предназначения. То есть животное действует по модели. Вот какая модель родилась в нем, умственная модель, такое действие она осуществляет. Там, допустим, муравьи бегают туда-сюда, там пчелы летают. То есть какая-то схема, которая действует. Эта схема находится в уме. Разум здесь ни при чем. Это схема умственная, суть деятельность ума. Разум человека дан ему для того, чтобы какая-то сфера существования открылась. И эта открытая сфера делает человека разумным. Мы рождаемся на земле разумными людьми, потому что у нас есть определенная сфера психическая, которая открывается. То есть она становится очень открытой для бескорыстной деятельности. Когда такая сфера психики существует в живом существе, появляется возможность родиться в разумной форме жизни. Понимаете идею? Животное от растения отличается только покрытием эгоизма. У растения толстый слой эгоизма, а у животного тонкий, как пыль на зеркале, веды описывают. У растения нет пыли, у человека нет пыли. Человек сравнивается с огнем, с дымом. То есть уже есть огонь, означает движение, разум уже не спит, он движется, он активен, но в нем есть дым. Иногда этот дым слепит глаза, и человек не понимает, куда двигаться, куда расти. То есть произошло возгорание, понимаете? Возгорание означает бескорыстная деятельность. То есть в нашем сердце появилась бескорыстная деятельность, и она потекла в определенном русле. Если мы это русло прикрываем, то наша жизнь становится какой? Подобной животному. Вот, допустим, человек может активно, бескорыстно, радостно означает бескорыстно. Активно означает бескорыстно, трудиться в каком-то направлении. И какая-то сила увела его из этого направления. Что произошло с ним, с этим человеком? Он потерял жизненную энергию. Река жизни перестала течь. Что такое река жизни? Веды описывают, что внутри, в психике человека, есть такое понятие, как голос совести, или сверхдуша, или ощущение истины внутри себя. Веды описывают, что ощущение счастья приходит оттуда. Кто из вас чувствовал хоть раз в жизни, что вот так что-то вырвалось из груди и стало хорошо? счастье пришло изнутри. Полноценное глубокое счастье. Есть два варианта такого, когда так счастье так выходит. Два варианта есть. Первый вариант, оно выходит по судьбе. Просто человек идет просто, и раз счастье вырвалось. А я иду, шагаю по Москве. Нормальный летний дождь прошел. И это хорошо. Просто хорошо, и все. Он идет, ему хорошо стало. Понимаете? Второй вариант, когда человек испытывает вот это ощущение счастья, в том случае, когда он сделал что-то важное в своей жизни. Понимаете? Что-то важное. И это дает ему счастье. Это второй вариант, достоин человека. Потому что первый вариант испытывают также животные. Они также радуются жизни. Бегают по Москве. Вот. Понимаете? Это ощущение счастья, сверхдуша только дает только в том случае, она не просто так нам его дает. Это является индикатором того, что мы идем правильным путем в жизни. Когда человек пошел правильной дорогой, у него раз это ощущение начало появляться в жизни. И он думает, я правильно все делаю, я чувствую это правильно. Понимаете, он так начинает настраиваться. У него появляются признаки жизни, признаки нормальной полноценной жизни. Это увлеченность. Вера, энтузиазм, решимость, желание, непреклонное желание действовать в этом направлении. И ребенок бежит к маме, говорит, мама, 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 я хочу быть инженером. Мама говорит, иди кушай, иди садись кушай, все пройдет. Сегодня хочешь инженером, завтра будешь военным. Наш папа металлург, и ты будешь металлургом. Все. Понимаете, о чем я говорю? Непробиваемая. Мама непробиваемая. Потому что в этой семье думают только о том, что они хотят. Они не думают о том, что хочется ребенку. Ребенок, когда растет, его пробивает все время. То туда, то сюда. И что родители должны делать? Что, они должны плясать под эту дудку, да? Да. Пробила на шахматы, иди на шахматы. Пробила на хоккей, отдаем в хоккей. Пробила еще куда-то, вот куда пробьет, туда и надо. Если его пробьет на секс, на наркотики, на улицу, надо? Не надо. То есть есть вещи, которые надо четко знать, не являются предназначением человеческой жизни. Наркотики, секс, улица, мордобой, воровство. Это не является то, для чего создан человек. Для этого есть животные. Животные, пожалуйста, сексом заниматься каждый день, нет проблем. Вот, разрешено все. Вот. Грызть друг другу морды нормально для животных. Погрызли, успокоили, забыли. Вот. Это нормально, это животная жизнь. Человек не предназначен для этого. Он предназначен для чего-то другого. Теперь представьте, что у вашего ребенка река не текла полноценно. Вы не раскрыли его, не помогли ему раскрыть. Для этого помешали неправильные семейные отношения, нераскрытые семейные отношения. Что является основой жизни в семье? Что? Любовь является основой жизни в семье. Любовь означает ощущение глубокой благодарности своему близкому человеку за то, что ты такой. За то, что ты такой. Я недавно слушал репортаж одного композитора. И он рассказывал о своей жене. Он говорил, мне не нужно хвалить свою жену, потому что ее невозможно перехвалить, ее невозможно похвалить. Я не могу описать всех ее качеств, характера, которые у нее есть. Я просто благодарен судьбе за то, что она такая пришла в мою жизнь. Вот это называется любовь. И любовь, она не возникает просто так. Встретились, улыбнулись, сексом позанимались. Это не любовь, понимаете? Это просто влечение, страсть. Она имеет животную природу. Некоторые люди думают, что они сразу на всю жизнь полюбили друг друга. Они просто притянулись друг к другу, понимаете? У них есть какая-то совместимость. Поэтому они встретились, поэтому они создают семью. Смогут они друг друга любить или нет? Время покажет. Станут они любить друг друга или нет? Время покажет. Каковы признаки настоящей любви в семейной жизни? Вера. Люди верят друг начинают другу, сильно верить. Дальше. Уважение. Они начинают друг друга уважать, как личности, понимаете? Как это проявляется? Жена, если кто-то плохо мужа, а мужа скажет, она ему глотку перегрызет. Это означает уважение. А верность как проявляется? Она проявляется таким человеком, что человеку, таким образом, что человеку просто не хочется смотреть на других женщин. Просто не хочется. Его от них тошнит. Это значит, что он верный муж, потому что он доволен, удовлетворен своей женой. Это легко достижимо в семье или нет? Очень трудно достижимо, очень трудно. Большой, тяжелый, титанический труд. Это подвиг, чтобы так жить, такую семью создать. Надо быть героем. Женщине, мужчине не имеет значения. Надо быть героем. В основном люди не способны на такие семьи. Ну и что? Надо к этому стремиться. Насколько муж и жена становятся героями, настолько их дети раскрываются внутри себя как личности. Настолько цветок их судьбы становится ярким и светящимся, настолько он растет полноценно. Если вы не герои в своей семейной жизни, если корысть загубила вас, вашу семью, то, пожалуйста, не пеняйте своих детей в том, что они лентяи, не знают, чем им заниматься, занимать всякой дурью, портят вам нервы. Не ругайте за это своих детей, потому что это бессмысленно. Если до 13 лет родители не смогли ребенку дать вот это ощущение глубокого внутреннего счастья своим примером, то в этом случае в 13 лет половая энергия начинает душить его. И эта половая энергия или направляется в дело, которое человек должен делать. Вот видите, один человек нашелся все-таки. Он не принял мое предложение. Бывает так, что сделаешь. Вот. Или второй вариант. Энергия направится в нужное русло. То есть человек будет очень активен в жизни. Он будет достигать всего. Или второй вариант. Это энергия, так как нужного русла нет. Куда она пойдет? Она пойдет в желание секса. Неукротимое желание секса, которое постоянно будет в голове круглые сутки. Если оно будет не удовлетворено, дальше разовьется гнев, жадность, зависть. То есть враги человека начнут в полной степени вступать в силу в его характере. И девочки такие становятся очень обидчивыми, злыми. Они постоянно всем недовольны. Мальчики становятся грубыми, жестокими. Они постоянно пренебрегают своими родителями и так далее. То есть эта энергия начинает течь куда? В сторону разрушения такой ненужной семьи. Эти дети становятся препятствием в жизни. То есть они являются экзаменом вашей судьбы. Они показывают, на что мы способны, понимаете, в жизни были по отношению друг к другу. Это плод нашей судьбы, нашей жизни. Он таким вырос. И что с ним теперь сделать? Прикончить его? Нет. Веды объясняют, никогда не бывает того, что у человека все поздно. Никогда не бывает все поздно. На самом деле всегда бывает все с самого начала. Ваш первый день вашей жизни, тогда, когда вы поняли, как правильно жить. До этого был просто сон. Сон полный страданий и несчастья. Первый день жизни освещается солнцем знания. Если человек все понял, сначала он получает яд в свое сердце. Потом он что получит? Нектар. Потому что река его жизни потечет, и все равно все от нее получат благо. И муж, и дети, и родители, все получат благо. Почему? Потому что такого не бывает, чтобы в семье один был счастлив, а все остальные нет. Но для того, чтобы это произошло, каждый человек должен совершить внутренний подвиг. Он должен пожертвовать свою жизнь близким людям. Он должен захотеть жить так, как нужно, а не так, как ему хочется. Понимаете? Итак, вы столкнулись с очень важной темой — подростковый возраст. То есть, это тема экзамена. И, допустим, ребенок не знает, чем ему заниматься. Допустим, уже ошибки все мы сделали в нашей жизни. Что является, в общем-то, сутью жизни 99% семей? Большинство людей не знает, как воспитывать детей. Большинство людей не смогло установить правильные отношения. Большинство людей имеет силу внутреннюю, которая разрушает жизнь сильнее, чем ту силу, которая может возродить. И это реальность наших дней. Поэтому нет смысла просто руки как бы вот так вот опускать, и все, я ничего не могу сделать, и я что такое, у меня такая жизнь. Надо начать жить, надо начинать делать все как надо. Понимаете, изучать, в чем заключаются обязанности женщины, и их начинать выполнять, подвиг совершать. Обязанности мужчины. Надо, в чем духовная обязанность человека, которая является главной силой, которая создает течение реки жизни. Допустим, вы не можете ничего сделать, у вас нет сил выполнять женские обязанности. Бывает так, у женщины силы внутренней не хватает, потому что она психически не готова к этому. Ее плохая карма задушила в ней женскую природу. Допустим, она говорит себе: ну, смирись с мужем, соглашайся с ним, сделай вид хотя бы, что ты его уважаешь. Внутренний голос говорит ей. Она не может. Понимаете, она не может. Почему? Потому что не хватает силы. Ну и что, теперь ей повеситься? Нет. В ее личной жизни будут проблемы. Дети будут не удовлетворены. Да, она будет страдать от болезни, от того, что ее женская энергия, природа не действует. У ней будут гормональные расстройства, там еще какие-то всякие дела, о которых подробнее еще будем говорить. Ну и что с ней сделать? Что ей? Закончить жизнь самоубийством? Нет. Для того, чтобы жить дальше, человек должен понять, что когда его предназначение в жизни невыполнимо, когда он не может найти свою колею, как бы встать в ту колею, как, по которой и паровоз жизни должен мчаться, когда человек не может этого сделать, он должен начать заниматься духовной практикой. Он должен начать соединять свои силы с высшими силами. Кто-то понимает это, кто-то не понимает, кто такой Бог. Он должен повторять: я желаю всем счастья, должен заниматься какой-то благотворительной деятельностью, активно там раздавать пожертвования, кому-то что-то помогать, сеять деревья, сажать деревья, там убирать мусор возле дома там, и так далее. Все это делать бескорыстно, просто как внутренний подвиг, понимаете? И человек, у каждого человека есть такой поступок. Допустим, я вам скажу, подбирать мусор возле дома. Думают: нет, я это не буду делать. Понимаете, в духовной деятельности тоже есть свои прорывы. А кто-то хочет побежать сейчас и подобрать весь мусор вокруг дома. А кто-то хочет бабушку, соседку накормить, допустим, понимаете. А кто-то хочет помолиться, сесть. Молитва является самой кульминацией духовной жизни человека. Каждый человек должен учиться молиться. Каждый человек должен повторять: я желаю всем счастья. Но есть какие-то практические действия, которые люди должны совершать, независимо от того, независимо от этой общей деятельности. Есть какая-то общая деятельность. Какая будет религия у вас, вера, это вы решите сами. Это вопрос внутреннего чувства. Потому что у Бога с каждым человеком есть свои отношения, в соответствии с этим есть много религий. Те люди, которые этого не понимают и считают, что только одна есть религия, они просто не в себе. Просто немножко они поглощены тем, что у них есть. Эгоизм мешает им увидеть шире мир. Но когда они развиваются как личности лучше, они начинают это видеть, что во всех традициях духовных существуют святые люди. Значит, там есть развитие в этих традициях, значит, там есть знания. Какой смысл это все отрицать? Пускай каждый человек идет своей дорогой. Другие пытаются всех объединить, все дороги в одну сделать. Тоже неправильно, это невозможно. Каждый человек о свой путь. Надо это признать, принять в своей жизни. Итак, если вы не можете создать нормальные условия в семье, у вас не хватает на это сил, значит, что в вашей семье не хватает духовной жизни. потому что духовная энергия является сутью всего в этом мире. Она та вода, которую человек должен поливать на свою жизнь, на свою судьбу каждый день. Каждый день. Понимаете? Если вы это не сделали хотя бы сегодня, допустим, ваш день уже не такой насыщенный, не такой сильный. Вы не сможете прорвать плотину в каком-то вопросе. Вы не сможете решить какой-то вопрос. Каждый день человек должен заниматься духовной практикой с утра. С этого должен начинаться день. Точно так же, как петухи поют и соловьи поют, заливаются, точно так же человек должен молиться. Он должен молиться, заливаться, понимаете, каждый день с утра. В этом заключается суть нашей жизни. Оттуда мы берем энергию для того, чтобы потом течь по жизни вперед. Потому что если мы этого не будем делать, то позитивность мышления, вера, что все будет хорошо, пропадает. Пропадает. С возрастом она становится все меньше и меньше и меньше. Пожилой человек как должен выглядеть? Вот как он должен выглядеть, пожилой человек? Он должен выглядеть так. То есть это человек, у которого светятся глаза, у него очень твердый взгляд, он радостен, ему очень тяжело, потому что старость навалилась на него, но он такой твердый, он крепкий, он борется за свою судьбу. Как много вы таких пожилых людей видели в своей жизни? Очень мало. В основном все как выглядят? Забитыми, замученными, несчастными, пораженными судьбой. Почему это происходит? Потому что в жизни этих людей не хватало духовной практики. Они не наполнили свою жизнь энергией позитивного мышления, энергией счастья. Они не испытали этот опыт победы, потому что они не знали, как можно правильно себя побеждать. Они побеждали себя с помощью денег, продвижения по службе. Они побеждали себя с помощью того, чтобы строить дачу, дом, огород, машину покупать. Понимаете? Но это не победа над собой. Это всего лишь иллюзия этой победы. Потому что настоящая победа возникает у того человека, который внутри себя побеждает отношения плохие. Если ты победил обиду на близкого человека, ты победил. Если ты победил сомнения в своем ребенке, что он будет несчастным человеком, ты победил. Если ты победил желание уйти из семьи, ты победил. Вот это все, это те вот победы, которые создают отношения, создают нашу жизнь, счастливую жизнь по-настоящему. Эти победы труднодостижимы. Они на самом деле не даются так легко. Поэтому у человека чуть-чуть что-то в жизни произошло, его в сторону повело, и его сразу и туда. Понимаете, значит, побед никаких не было. Значит, были одни поражения. Итак, когда вы не можете изменить что-то в своей семье, в своей личной жизни, значит, надо пить нектар духовной жизни, начинать с утра. Надо его пить из большой посуды. Для того, чтобы наполниться энергией счастья и дарить ее потом окружающим людям. Потому что если у тебя ничего нет, дарить нечего, понимаете? Надо молиться Богу, надо желать всем счастья и наслаждаться этим жизнью. Не ради наслаждения это делать, а ради других людей. Но наслаждение все равно от духовной жизни приходит само. И это наслаждение начинает растекаться, оно орошает семейную жизнь счастьем. Я как бы сейчас перед вами... Сколько времени сейчас у нас? 15 минут восьмого. У меня просто московское время пока. Хорошо. Значит, я перед вами сейчас раскрыл тему... Начал раскрывать трудности этой темы, которую мы сейчас проходим с вами. И, собственно, сейчас я буду говорить с вами о самой этой теме, о самом этом вопросе. Значит, первое, что вы должны понять, что русло реки не меняется всю жизнь. Невозможно поменять. Только одно предназначение в плане выполнения какой-то деятельности, одно предназначение есть у человека. В него могут разные сферы деятельности входить, но все равно русло какое-то одно. Если вы в него входите, вы будете испытывать вот эти ощущения, что жизнь бьет ключом, что все хорошо. Это первое, что нужно понять. Второе, что нужно понять. В соответствии с раскрытием психическим человека существует 4 типа людей, личностей, которые движутся своим путем по жизни. Я вам сейчас объясню, почему 4 и как это проявляется в нашей психике. Существует 3 психических центра у нас. 3 психических центра. Эти психические центры связаны с деятельностью разума. Мы сейчас с вами разбираем конституцию человека, психическую конституцию человека. Я разок на программе «Времечко», это такая программа, в которой все собираются и каждый доказывает свое. Вот, я разок в программе «Времечко» была такая беседа о психических типах людей. И один человек доказывал, что существует 4 типа, там, холерики, сангвиники, там, и так далее, меланхолики. А второй доказывал, что существует только 2 типа, шизоиды и параноиды. Я думаю, Господи, ты шизоид или параноид у нас? Все время думал об этом человеке, сидел. Он потом признался, что он шизоид. Ну и слава Богу. Вот, на самом деле, кем мы себя называем, таким мы и становимся. Вот, это все правильно. Эта классификация современной науки, она ничего общего с разумом не имеет. То есть, одна из них, холерик-сангвиник, это классификация чувственной деятельности, чувств, наших чувств. Она принадлежит к уму. Вторая классификация, это классификация направленности человека в жизни. И некоторые люди больше направлены наружу, некоторые больше направлены внутрь. Но это нам в жизни не поможет, эти две классификации. Почему? Потому что они не отражают суть нашей жизни. Куда стремиться, что делать, как жить, не поможет, понимаете? По этой самой причине, которую я вам объяснил, что они не связаны с разумом, эти виды классификации нашего темперамента, нашей психики. Сейчас я вам дам классификацию, которая связана с разумом. Итак, существует... Что-то вы все кашляете у нас. Я вам сейчас все объясню. Значит, когда солнышко только начинает нагревать вас и поднимается вверх, то в это время у человека начинает топиться жир в организме. То есть, другими словами, вся застойная грязная психическая энергия выходит наружу. И она выходит в основном в область горла, поэтому появляется кашель. Для того, чтобы эти токсины не накапливались в организме, когда только начинает подниматься солнце, а вы именно сегодня такой сегодня день у нас, в это время по вечерам не надо есть сладкое. Не надо вообще кушать, стараться поменьше по вечерам. И вообще стараться вот несколько дней, вообще стараться меньше кушать. Потому что именно в это время переедание очень злобно влияет на жизнь человека. Оно просто разрушает здоровье. Все болезни, аллергические заболевания, суставы, там все просыпается в это время. И человек должен очень аккуратно в это время питаться. Поэтому в это время обычно бывает что? Пост. Пост. Все очень правильно сделано. Надо чуть-чуть поменьше кушать, хорошо? Особенно тем, кто кашляет. Если кашляет, значит надо поменьше кушать на ночь, переедать поменьше. И сразу здоровье прибавится. Токсины уменьшатся в организме. Это называется физическая конституция. Есть физическая конституция человека, то, что связано с телом. Это с предназначением в жизни с нашим связано? Нет. Тело имеет какую структуру? Грубая, это грубая конституция, грубое строение человека, да? Оно связано с разумом? Нет, разум это тонкое строение человека. Психика это тонкая или грубая вещь? Тонкая. По группе крови можно определить разум человека, его предназначение в жизни? Видите, все просто. Все очень понятно. Если группа крови связана с грубыми процессами в организме, психика стоит над ними, значит процессы, ну, значит предназначение человека определяется по тонким процессам, а не по грубым. Понимаете или нет? Понимаете. Но грубые процессы могут указывать на предназначение. Они не являются показателями главными, но могут указывать. Допустим, если в теле больше вырабатывается женских гормонов, значит, скорее всего, предназначение женское. Но иногда бывает так, что У мужчины женских гормонов вырабатывается больше, чем женских, то есть чем мужских. Но тонкое тело определит, мужчина это или женщина. Тонкое тело определяет, понимаете? Если ребенок рождается в мужском теле, значит он мужчина. Тонкое тело мужское. Если в течение жизни у него гормонов женских больше стало, это не значит, что ему надо пластическую операцию делать, потом ходить вот так вот. Я теперь женщина. Понимаете, тонкое тело осталось мужским. Надо просто лучше выполнять, познать свою мужскую природу, и тело тоже потом перестроится, понимаете? То есть плохая карма настигла человека. Ему надо просто стараться быть мужчиной, каким бы то ни было, понимаете? Не надо делать из себя женщину. То есть психика человека – основа, а тело – это результат. Если карма плохая, карма находится в психике. Судьба плохая, начинает женская природа пересиливать. Но человек все равно должен отстаивать свою природу мужскую. Так, таков долг человека. Так надо правильно поступать в жизни. И женщина, если вдруг ее потянуло на мужские занятия, она там тягает там гантельки для фигуры. Вот, то значит, что у нее мужская природа пересилила. Надо все равно стремиться к женской. В этом заключается долг перед нашей природой. Это про трезвое понимание вещей. Существует три узла, энергетических узла в области лба, сердца и в области копчика. Эти три психических узла связаны с деятельностью разума. Если верхний психический узел полностью очищается, человек становится просвещенным в области знания. Он становится просвещенным в области знания о том, как правильно жить. Если очищается полностью узел, связанный с сердечной чакрой, с сердцем, то человек становится просветленным в области отношений. Он становится глубоко понимать, как строить отношения друг с другом. И если очищается психический центр, связанный с нижними психическими центрами, то человек становится знатоком, как строить отношения с своим телом. То есть, как правильно его лечить, там, как относиться к себе и так далее. Понимаете, да, идею? У каждого человека верхние, средние или нижние психические центры уже при рождении более открыты и работают больше, лучше. То есть это можно сравнить, что здесь колодец большой, здесь два колодца поменьше. Понимаете? То есть это не изменится на всю жизнь. Количество воды в колодце, который, ну, как три этих центра разума, оно не меняется. И в этом заключается предназначение. Количество, емкость воды не меняется. Емкость воды, то есть энергии жизни, которая через этот центр будет течь, не меняется. Но есть одно правило, которое я вам сейчас расскажу. Всегда энергия жизни течет между двумя смежными психическими центрами. Кроме самого верхнего психического центра, который может работать самостоятельно. Сейчас я вам объясню это правило. Самый нижний психический центр, если он только один открыт, и он не соединяется с другими психическими центрами, то есть со вторым или с третьим, то в этом случае... Ну, сама идея прогресса невозможна, потому что человек будет жить в полном невежестве. То есть нижний психический центр связан с энергией невежества, если он работает неправильно. Средний психический центр связан с энергией страсти, если он работает неправильно. А верхний психический центр связан с энергией благости, если он работает правильно. Понятно, да? Значит, следует понять, что... Существует четыре основные комбинации, которые мы должны признать в своей жизни. Значит, первое. Человек действует только на уровне этого психического центра, самого верхнего. В этом случае он становится ученым. Он изучает, как правильно жить. То есть он человек, как бы в русле ученых действует, как человек, который изучает, как правильно жить. Вторая конституция. два психических центра открыто. Вот этот вот и вот этот. Но при этом сильнее работает вот этот, средний. То в этом случае человек становится тем, кто хочет навести порядок в общественной жизни. Цель его жизни не достигнуть знания, как жить, а сделать так, чтобы все этого знания достигали. Ну, то есть он хочет сделать так, чтобы все имели это знание. Понятно, да? Теперь следующая комбинация. Комбинация среднего психического центра и нижнего. Но при этом средний психический центр работает сильнее. То есть вот эта вторая комбинация называется правители. То есть первая это ученые, вторая правители или те, кто связан с управлением, с властью. Вот третья комбинация, когда сердечный центр психический, узел разума, их узлами называют. Сердечный узел разума работает очень активно. И также включается в деятельность нижний узел разума, который работает слабее. То в этом случае у человека есть сильное желание сделать счастливыми ячейку общества. То есть он хочет сделать счастливыми, допустим, своих друзей, свою семью, в какой-то степени общество, в котором он живет. То есть в этом случае, ну, у человека более такие узкие представления о своем предназначении. Он предназначен для более узкой деятельности, как бы, ну, по существу, он должен заниматься в этом русле. То в этом случае человек становится торговцем, то есть он извлекает прибыль. То есть его цель жизни – это извлекать прибыль, торговать. И если у человека преобладает нижний психический центр, но активны оба, и верхний, и нижний, то в этом случае цель жизни человека – это из себя сделать человека. То есть он как бы заботится о своем благе, и больше всего беспокоит его именно это. То в этом случае такой человек становится просто рабочим, то есть человеком, который ищет творческий труд в своей жизни. Итак, есть люди, которые ищут истину. Первая категория людей. Вторая категория – хотят навести порядок. Третья категория – хотят процветания, достигнуть успеха в жизни, вот, в обществе, среди людей. И четвертая категория – хотят просто стать удовлетворенными в своем собственном труде. Понимаете? Кто из них лучший самый из этой категории? Никто не лучший. Если человек считает, что кто-то лучше из этих категорий, то он сеет вражду и ненависть между людьми. Это кастовая система, то есть из этого рождаются касты. Касты – это то, что сейчас является головной болью Индии. Понимаете, Индия приняла ведическое знание, но не во всем разобралась сразу. Касты – это как раз означает, что люди признали как бы эти категории, деление людей на эти сословия, но при этом они решили, что одно сословие лучше другого. Понимаете? У меня к вам вопрос. Что лучше, ноги или голова? Если человек считает, что лучше голова, значит он останется без ног в своей жизни. Если он считает, что руки лучше, значит без головы. Надо понять, что по-любому будет плохо. Но по секрету вам скажу, что ученые или священники являются самыми дорогими членами общества. Их надо беречь и охранять, потому что они больше всего приближаются к истине. Но это не значит, что все остальные не нужны. Понимаете, очень важно это понять, потому что веды описывают, что если хотя бы один святой человек есть, по-настоящему развитый на уровне верхнего психического центра, хотя бы один святой человек есть, допустим, в селении, это селение всегда будет процветать. Почему? Потому что знание там будет торжествовать. Но если там этот человек будет попран, то есть его не будут уважать в этом селении, но он там есть, то в этом случае это селение сгниет. То есть ни одного счастливого человека там не будет, потому что высшие силы не будут давать добро, понимаете, этим людям, которые не уважают святых людей. Это очень важно знать. То есть уважение – суть всех. Все эти виды, то есть все эти люди, которые деятельность которых направлена в ту или иную сторону, они глубоко уважаемы. И только в своем направлении, действуя, они смогут развиться как святые личности. Ну, допустим, человек всю жизнь творчески трудился, и он при этом молился Богу. И он в результате того, что он поступал правильно, стал святой личностью. Веды описывают, что этот человек равен тому, кто действовал с самого рождения на этой платформе. И его надо уважать точно так же, как и того человека, который занимался всю жизнь религиозной деятельностью, или он был юристом там, и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Если человек настоит на своем месте, он за одну жизнь развивается до уровня святого, и нет никакой разницы в том, что он там родился в семье священника там, или родился в семье рабочего, никакой разницы нет. Понимаете? Потому что эта идея, что есть разница, она рождает что? Войны. Кто-то считает, что лучше всех царь, допустим, и за царя, допустим, сражаются. Рабочие все гады, царь хороший. Кто-то считает, что рабочие это хорошие, а цари или там правители буржуи, да? Что возникает? Революция, война, несчастные люди. То есть само противопоставление между слоями общества по принадлежности, по деятельности, когда людей делят, то это рождает огромные проблемы социальные, которые рушат жизнь всего общества, понимаете? Поэтому очень четко надо внутри утвердиться в той идее, что человек должен сначала найти свое предназначение и через ту деятельность общественную, которая принадлежит ему, предназначена для него, он должен развиться как личность и стать чистым и счастливым человеком, понимаете? Теперь следует понять, что в наше время большинство людей не развитые как личность. Большинство, 90% людей не знают свое предназначение. Или их судьба обманула в свое время, или они просто не смогли развиться, у них не хватило энергии понять свое предназначение и так далее. Большинство людей не понимают, чем им заниматься, как им заниматься. А если они занимаются своим делом, то чаще всего делают это несовершенным образом. Тем не менее, все равно надо двигаться в этом направлении. Веды говорят, лучше свое делать плохо, чем чужое хорошо. Потому что когда ты чужое дело делаешь хорошо, что с твоей железной дорогой происходит? Крен. В результате поезд пойдет не туда. Ко всему прочему следует добавить, что есть еще два деления очень важных, которые заключаются в том, что есть люди, которые должны больше заботиться о внутренней жизни общества, о их отношениях, о их любви друг с другом, о их как бы нравственной, моральной позиции. А есть люди, которые должны о внешней жизни людей заботиться, то есть о их благосостоянии, о их социальном статусе и так далее. И что это за деление? Это деление на мужчин и женщин. На мужчин и женщин. Женщины предназначены для того, чтобы создавать вокруг себя любовь. Они предназначены для того, чтобы строить глубокие, интимные отношения с людьми. Если, допустим, в коллективе все очень сухо, все хорошо, в коллективе работа идет хорошо, бизнес идет хорошо, все. Отношения очень сухие, поверхностные, грубые. Но все развивается, все дисциплинированно ходят на работу, все делают, выполняют, зарплату дают. Социально очень крепкий коллектив, но отношения сухие, они не собираются на праздники друг с другом, им нечем поговорить друг с другом, чисто деловые отношения. Чего в этом коллективе не хватает? Не хватает нормальной женщины, которая выполняет свои женские обязанности. Она приходит в коллектив и говорит: «Василий Петрович, что с тобой? Ты бледный». А дарит ему любовь. Женщина соткана из любви. Она создает это отношение счастья в коллективе. если она там остается женщиной. Потому что большинство женщин в коллективе женщинами не остаются. Они считают, что их назначение в коллективе – это зарабатывать деньги, блин. Дальше – гонять всех мужиков и говорить им, показывать им, что мы лучше, на самом деле, сильнее, лучше во всем, можем все делать лучше. Что, мы хуже, что ли, ну? Гонять их, этих мужиков, деньги зарабатывать, семью нести, кормить семью, хлюпика своего кормить. Потому что психика, то есть женская энергия очень сильна. Женщина сравнивается с рекой. Женщина это как река. И иногда река течет в русле, иногда она размывает берега и растекается. Когда река растекается, что с ней происходит? Она высыхает, мелкой становится, на ручейки, и становится несчастной в результате. Женщина как река, у нее огромная психическая сила. Если она река потекла не туда, что с берегами происходит? Каюк. Хлюпиками становятся берега. Потому что берегами кто является? Муж. Он сдерживает течение реки. Он пытается сделать так, чтобы она текла нормально, не третировала. Вот, если женщина не понимает своего предназначения, что она для любви предназначена, для того, чтобы сеять хорошие отношения. Она думает, что надо зарабатывать семью, квартира маленькая. Да в маленькой квартире будет больше счастья, если женщина будет женщиной. А там хоть дворец будет, если там кобра живет, то дворца будет мало, все будут сидеть по подоконникам там. Бояться выпрыгивать в любой момент. Понимаете? Идея в чем заключается? В том, что женщина, она должна четко понимать свою природу. Она на работу приходит, она может денег много зарабатывать, женщина, или нет? Может, а что, почему нет? Как это надо делать правильно? Запомните, правило такое. Если женщина выполняет свои обязанности на работе, она всех любит, о всех заботится, не принимает ничего слишком близко к сердцу, улыбается всем. То есть она работу воспринимает, свою работу на работе воспринимает так, что она должна создавать отношения в коллективе, она должна заботиться о том, что все уважали друг друга, ценили, любили, чтобы отношения были хорошими. И главная задача ее такая. Но для всех она делает, допустим, сидит, печатает на машинке, допустим. Или, допустим, там для всех она на конвейере, пускай там что-то шлепает, совсем мужскую работу, внешнюю работу. Но внутри она занимается вот этим. Ее главное предназначение вот это. Что произойдет с этой женщиной? Ее будут все любить, все ценить, все уважать, заботиться о ней. Начальнику такой женщине премию дать, расплюнуть. Нет проблем, он с удовольствием ей даст. Потому что сердце у нее открыто, он думает, господи, какая хорошая женщина у нас в коллективе. Всем, все ее любят, все ее уважают, все ее ценят. А кобре ничего не дам. А? Согласен? Но от этого же ей легче-то не станет, понимаете? Она же все равно счастлива-то не будет. Вот в чем проблема. Проблема в том, что женщина... Может быть счастлива, может быть несчастна. Когда она несчастна, она всех вокруг себя несчастна делает. Потому что женщина соткана из энергии. Мужчина, мужская природа соткана из знания. Женская природа соткана из энергии. И поэтому женская природа имеет подчиненное значение. В плане в отношении с мужчинами. Если женщина себя подчиняет мужу, конечно, она в 100 раз умнее. В этом нет никаких сомнений. Но если она себя мужу подчиняет, все процветает, все хорошо. Если она бунтует, постоянно против, значит все рушится в жизни. Потому что энергия течет не туда в этом случае. Она выходит из берегов. Итак, смотрите, очень простая схема. Женщина, которая достигает везде успеха, она всегда заботится об отношениях, она всегда спокойна на работе, она не будет лишнего работать, зная, что это не ее. Она старается о всех заботиться на работе, она старается сделать так, чтобы все было нормально. А превыше всего в своей жизни она ставит семью. Она верна очень своему мужу, поэтому она не кокетничает ни с кем на работе и создает нормальную психическую атмосферу. Потому что женщина же энергия, если она там со всеми кокетничает, что с мужиками на работе становится? Крыша съезжает у всех. Понимаете, начинаются проблемы. Вот, таким образом. Как вы думаете, такая женщина будет нормально деньги зарабатывать или нет? Будет. А она с работы не будет, вы считаете? Нет? У вас неправильное представление о женщине. Я сам руковожу коллективом. У меня есть два типа женщин. Вот такие и вот такие. Я точно знаю, кто сколько зарабатывает. Мужское сердце не может отказать. Если женщина ведет себя правильно, мужское сердце не может отказать. Понимаете? Да и женское сердце не будет отказывать. Если даже руководительница, начальница, ей все равно такая женщина в коллективе нужна. Она все равно ее будет поощрять. Понимаете? Никто не может противостоять правде, истине. Мужчина совсем по-другому. Мужчина должен за дело стараться, должен быть как воин, продвигаться. Он должен выполнять свои обязанности, стараться изо всех сил, чтобы все было хорошо. Он должен работать достаточно сильно, выкладываться на работе и так далее. А дома как мужчина себя ведет? Он домой приходит отдыхать. Он дома расслаблен, должен быть спокоен, ласков, учтив, добр. Понимаете, если мужчина на работе не выкладывается, не отдает себя полностью, он домой приходит неудовлетворенный, так? Как он себя дома ведет? Как тигр. Он стоит, я сейчас сказал, все, молчать. Он петухом становится. Он на работе ходит, как курица. Ко-ко-ко-ко-ко перед начальником. Ко-ко-ко-ко-ко. Ну, что работать не хочется, ко-ко-ко-ко-ко, а что побольше денежек дал, ко-ко-ко-ко-ко. Вот. Потом домой приходит, так как мужская природа должна как-то проявляться, он... Та-та-та-та! Все, он петух там на работе, дома. Начинает гонять жену там по подоконникам, все. Крылышками машет там. На жену смотрит, бегают все, дети бегают, все. Курятник начинается там. Петух ходит, смотрит на все. Женщинам понравилось. Мужчинам не очень. Я смотрю, мужчины не радуются. Как-то они чувствуют, что-то в этом есть. Энергию надо направлять в правильное русло. Тогда будет хороший результат. Мужская природа раскрывается в полной степени, когда мужчина очень активно отдает себя жизни. Тогда он дома спокоен, потому что энергия вся ушла лишняя. И дома он как бы спокойно относится. Допустим, жена хочет обои новые купить. Ему это несущественно в жизни. Он говорит, давай купим, хорошо. Она еще одни обои хочет купить. Он говорит, расслабься, все. Пока одних хватит. И она тоже нормально, тоже спокойно. Потому что он не напрягается. Если, допустим, для него обои важно, допустим, в доме, жена говорит, я вот эти обои хочу. Он говорит, ты что? Вот эти будем клеить, я сказал. Представляете, то есть так мужик себя ведет, все. Или, допустим, она расставила на кухне все, как тарелки должны стоять. Он приходит, почему ты поменяла мою расстановку? И по-своему тарелки на кухне ставит. Представляете, ну все, это не мужик, значит. Он не действует ни в своем русле, ни в своем ключе. Он рушит жизнь, понимаете? Это должна жена все это как дома происходит решать. Она должна там быть хозяйкой, она должна всем управлять этим всем, потому что это ее природа. А мужчина должен заботиться о глобальных вещах. Допустим, жена говорит, ой, как хорошо там на Майами, там на Таити хорошо, и там, и в Таиланде хорошо. Куда нам надо... То есть он решает, мужчина, надо ехать в отпуск. А куда в отпуск ехать? Пускай чирикает жена, она чирикает, чирикает, он думает, так... Здесь она чирикает лучше, здесь меньше. Ему все равно, куда ехать. Она чирикает туда, чирикает сюда. Ну, давай поедем туда, на Таити. Там неплохо кормят, да? Поехали на Таити. То есть, принципиально, надо ехать в отпуск. Мужчина решает. Сколько денег туда тратить на эту поездку, мужчина решает. Он потому что не привязан к деньгам, так как женщина. Женщина, конечно, считает, что надо побольше тратить, по-любому всегда. Вот. Вопрос только в том, сколько их есть. на самом деле. А мужчина, он говорит, все, столько денег будем тратить. И это правильно, потому что такова мужская природа. Мужчина решает, какие-то ключевые моменты в жизни семьи он решение принимает. А как их осуществлять, это решает женщина. Женская природа, она все делает в жизни, выполняет. Допустим, мужчина пришел домой, говорит, будем без мяса есть сегодня. Я лекцию слушал. А жена уже там приспосабливается, как-то выполняет. Если жена приходит домой и говорит, сегодня без мяса будем есть, я лекцию слушала. Что начинается дома? Война. Потому что она занимается не тем, что ей Бог дал, понимаете? Жена всего добивается с помощью любви, а не с помощью приказов. Я сейчас вам очень важную тему раскрыл. А сейчас я вам буду говорить о том, что бывает, когда это не делается. Если, то есть я уже объяснял на прошлой лекции, это важная тема, еще раз повторяю, что у человека есть два психических канала, Ида и Пингала. Ида это женский канал, течет по левой стороне, связан с планетой Луна, связан с левым полушарием, связан с мыслями человека и его эмоциями. Связан с личной жизнью, связан с пониманием, что такое семейное счастье, какая должна быть любовь в семье, что такое родственные чувства, этот канал психический знает. Он также знает, как должно быть дома, как должна, какая атмосфера должна быть. Этот психический канал знает, кто совместим с кем, а кто несовместим. Он знает это все. Этот канал психически имеет женскую природу. Женщина по своей природе очень глубоко психологична. Она хорошо знает людей, понимает их, как они относятся друг с другом, как они совместимы, нет, как они думают друг о друге. Этот психический канал, он дает женщине все эти возможности. Он очень тонок и чувствительный по своей природе. Понимаете? Он очень мистичен, он глубоко понимает суть вещей. Он сильно связан с сердцем. Поэтому веды также говорят, что жена – это интуиция мужа. Потому что если женщина чисто относится к мужу честно, она ему всегда скажет, как правильно поступать в той или иной ситуации. Мужчина принимает решение, но женщина советует. Она лучший советчик мужа. Дальше правый психический канал. Называется пингала. Течет снизу вверх по правому полушарию. Связан с планетой Солнца. Имеет природу воли и желаний. То есть мужчина, этот канал связан с внешней деятельностью, достижениями в жизни, связан с волевыми усилиями, победой над собой, связан с аскезами. Женский канал психически связан с аскезами? Нет. Он связан с гармонием, равновесием, с гармонией, равновесием, спокойствием. То есть женщина тоже имеет аскезы, но эти аскезы имеют совсем другую природу. Женщина должна учиться создавать свой характер. Она должна аскезы в характер вкладывать, а мужчина вкладывает аскезы в деятельность. Мужчине нужно работать над своим характером. Мужчина, если правильно поступает, его характер сам формируется, понимаете? Женщина должна работать над характером и уделять этому массу времени и сил. А поступки его и ее будут совершаться правильно, если она имеет правильный характер. Допустим, женщина выработала в себе характер, и она не обращает внимания на то, что на нее смотрят молодые люди. В результате она становится благочестивой и целомудренной женой в будущем. Понимаете? То есть она знает, что то, что смотрит, это еще не значит правда. Ну, допустим, молодые люди смотрят, у них вожделение, слюни текут. Это значит, что они любят, что ли? Нет, любовь проявляется в том, что человек берет заботу за тобой на всю жизнь. Если один, допустим, мужчина взял заботу, то другие мужчины, которые по-настоящему могут любить, они будут на эту женщину смотреть или нет? Нет, она уже все, то есть эта сфера ее жизни, кого-то любить и кому-то давать любовь, уже занята. Поэтому какие мужчины на нее будут смотреть? Только те, которые захотят наслаждаться ей. Не давать ей что-то в жизни, а наслаждаться ей, то есть вырвать ее из семьи. И чтобы она пошла по этапу своей несчастной судьбы. Таким образом, природа все совершенным образом устроила. То есть есть глубокие отношения в семье, есть неглубокие отношения, есть женская природа, есть мужская. Мужчина должен вырабатывать в себе силу характера. Характер — это означает воля. Женщина вырабатывает в себе черты характера. То есть она вырабатывает в характере глубину, а мужчина вырабатывает силу. Женщина вырабатывает чистоту, а мужчина вырабатывает силу. Чистота — это то, что изначально женщине принадлежит. Она рождается уже чистой по природе. У нее есть очень высокие идеалы с рождения и все прочее. Мужчине чистота принадлежит с рождения? Нет. Девочки очень послушные с рождения, мальчики какие? Шаловливые. Постоянно что-то им надо, вот что-то туда-сюда. Чистоты нет, но у них есть сила, они хотят добиться всего, они работают над собой. Женская природа статична, неизменна, ее надо сохранить. Мужская природа динамична, ее надо развить. Значит, если мужчина не следует своей природе, он рушит свою жизнь. Таким образом, что... Он становится безвольным, несчастным, нерешительным. У него нет зарплаты нормальной, у него нет средств на жизнь. Он не может достигнуть положения в обществе. У него развиваются болезни мышечной системы, суставов, болезни костей. У него развиваются там язвы желудка там, и так далее. То есть болезни, связанные с Солнцем и Марсом, с мужскими планетами. То есть Солнце отвечает за костную систему, за позвоночник, отвечает за сосуды, отвечает за иммунитет, за пищеварительную систему. Марс отвечает за мышцы, за половую сферу, там, за тоже пищеварительные органы и так далее. То есть есть болезни, связанные с неправильно использованной мужской энергией, есть болезни, связанные с неправильно использованной женской энергией. Потому что такие болезни, как гормональные расстройства, допустим, щитовидная железа, там, расстройства других гормональных органов, нарушение веса, допустим, болезни, связанные с излишним холодом в организме, болезни, связанные с гипотонией, там, головокружение, слабость сильная, нарушение иммунитета в этой связи, что нет энергии в организме. Это болезнь, неправильно использованная женской природой. Если женская природа сильно эгоистична у женщины, то у нее развиваются мигрени, развивается слабость психическая, развивается обидчивость очень сильная, апатия, и расстраиваются гормональные функции. Будет такая женщина красивой? Нет. Постепенно красота растает в ее жизни. Если мужчина неправильно пользуется своей природой, в нем развивается физическая слабость, развивается психическая слабость, то есть он становится нервным, грубым, злым, обидчивым, тоже может женские качества плохие вспыхнуть в нем еще хуже. То есть вы поняли идею или нет, что болезни психические и физические всегда связаны также с выполнением своих мужских или женских обязанностей. Теперь... Женщина имеет деление на 4 вот этих вот класса, то, что мы разобрали по разуму, или не имеет? Имеет. Просто в этих обязанностях, в этой системе у ней свой долг, женский долг, понимаете, не мужской, а женский. Допустим, если женщина по природе, она по природе ученый, она может даже работать ученым, допустим, она может работать ученым, но в какой сфере ей лучше работать ученым? Ей лучше быть преподавателем, воспитателем. То есть она должна учить людей любви, как строить друг с другом отношения. Она должна воспитывать людей, она должна давать им знания, как правильно жить вот в этой связи. Понимаете? В этом ее как бы направленность должна быть. Может она быть просто ученым? Ну, может быть просто ученым. Но тогда в коллективе ученых она должна создавать эту атмосферу. Понимаете, то есть все равно у нее есть женское предназначение, она не должна его никуда девать, она должна им жить, это ее долг. Если женщина, допустим, склонна управлять, управитель, во-первых, женщина-ученый должна создавать семью с кем? С мужчиной таким же, который имеет такие же качества. Женщина, которая склонна к управлению, она должна с кем создавать семью? С таким же мужчиной. Женщина, которая склонна к торговле, с кем она должна создавать мужчину? С таким же мужчиной. Женщина, которая к творческому труду склонна, к развитию себя как личности в этой связи, она с кем должна создавать семью? с таким же мужчиной. Когда семьи создаются без учета вот этих принадлежностей к тому, где озеро разума раскрыто сильнее, то в этом случае возникает очень сильная несовместимость. И эта несовместимость, она имеет природу разума. Допустим, по уму они могут быть совместимы, то есть они могут общаться с друг другом хорошо, они могут, в принципе, чувствовать притяжение, любовь друг к другу, но понимать глубоко в жизни друг друга они не будут, потому что их психическая структура воспитания будет отличаться друг от друга. И на эту тему мы тоже будем серьезно говорить, я вам расскажу классификацию, как в таких браках, что получается, то есть таблица определенная. Вот, то есть мы сегодня делаем в целом как бы обзор по этой теме сейчас. Также я хочу вам сказать, что я буду разбирать черты характера и наклонности, глубокие черты характера всех этих конституций четырех, я вам расскажу. И объясню, как они могут переплетаться. Две конституции, допустим, могут в одной быть в какой-то степени, ну как-то переплетаться друг с другом. Какие конституции являются несовместимыми? Понимаете, то есть какие, что не является конституцией, а является погибелью для человека. Вот. То есть мы об этом, когда человек не выполняет свой долг, есть еще четыре уклада жизни. Это когда человек еще учится жить, первый уклад, второй уклад – семейная жизнь, третий уклад – это семейный человек, который познал жизнь и начал больше заниматься тем, чтобы учить жить других и меньше своей непосредственной профессиональной деятельностью. Этот уклад жизни называется человек, отстраненный от дел. И четвертый уклад жизни – это монашество. Четыре уклада жизни – ученичество, семейная жизнь, отстранение от дел, от повседневных и монашество. Четыре уклада семейной жизни, то есть четыре уклада жизни есть, и есть четыре принадлежности занятости человека в четырех слоях жизни, понятно? Я вам потом подробнее буду объяснять, почему так разделено. Веды объясняют, что есть только эти разделения, четыре и четыре, которые я вам сказал, являются главными. Если человечество, веды объясняют, если человечество попирает этим разделением, то все общество рушится несомненно. Я вам сейчас объясню, как это происходило. Веды описывают, что в нашу эпоху эти разделения не работают как надо по причине деградации людей. Именно деградации не в научном прогрессе, а нравственной деградации. Вы согласны, что идет нравственная деградация или нет? Сравните, как относились к разврату 30 лет назад и сейчас. Сейчас это нормально. Я даже слышал по радио такую смешную шутку, смешно и плакать хочется, что секс еще не является поводом для знакомства. Сейчас уже дошло. Это шутка и не шутка. Понимаете, это уже означает большая проблема для общества. Потому что люди обмениваются тяжелейшей кармой друг с другом, при этом даже не догадываются об этом. Но это уже другой вопрос. А мы сейчас на эту тему не будем говорить, мы с вами поговорим о том, что когда люди перестают подчиняться знанию, идущему от священников, наступает бесчинство правителей. Правители теряют возможность понимать, что они творят. В результате этого правители не могут договориться между собой, и одна большая система общественная начинает дробиться. То есть в тот момент, когда на земле правители перестали слушаться священников, в этот момент земля разделилась на что? На государство. Дальше, когда правители еще больше бесчинствовали, каждое государство начало делиться на что? На еще маленькие государства, и потом еще это, как этот уклад, что это произошло, феодальный строй, да, помните? Сначала было как бы общая система, большие страны были, потом они начали становиться феодальными государствами. Помните, идет деградация уклада жизни людей. Дальше, когда феодальные там, вассал моего вассал, не мой вассал, или по-другому, каждый суслик у себя на поле агроном, вот, возникло, когда такое деление стало, вот такое, совсем уж разделилось все, каждая деревня государство. Людям стало жить в этой ситуации невыносимо. Понимаете, невыносимо. В результате торговцы, которые не могли терпеть эти деления, потому что им надо было как-то развиваться, торговцы что сделали? Сделали революцию. И какой уклад стал главным? Торговля стала основой существования людей. Сначала закон, нравственный закон был основой существования людей, потому что священники были основой существования. Их все ценили как самый главный слой общества. Потом руководители стали основой существования, и к царю относились как к Богу. Помните, да? Вот, потом буржуазная революция произошла, и торговцы свергли всех правителей и установили свой закон. То есть они стали основой управления. В результате все стало возможным купить и продать. Сейчас даже совесть можно купить и продать. Так? И когда вот торговцы, то есть это люди, которые считают, ну то есть самым грубым своим проявлением, неправильным, если они неуправляемы сверху, они становятся неправильно, начинают себя вести. Если священники, для них это не авторитет, для них авторитет только экономические законы, то в результате эти люди теряют совесть. Так? Если экономически выгодно водку продавать, что мы делаем? Водку продаем. Экономически выгодно сигареты продавать, что мы делаем? Душим табаком населения. Дальше, если экономически выгодно пошлые фильмы показывать, что мы делаем? Показываем пошлые фильмы. Таким образом, экономические законы стали управлять миром. То есть, когда было попрано приоритет правителей, людей с высокими нравственными качествами был попран, авторитет этих людей, наступил диктат торговцев, которые установили свои законы. Теперь, когда торговцы таким образом, они эксплуатацию, то есть эксплуатация становится основой жизни, у кого больше денег, тот и прав. И это может стать невыносимым для кого? Для рабочих. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. И так далее. Понеслась. Революция. Мы это знаем, да? Когда рабочие начинают управлять страной, первых, кого они ссылают? Священников, попов. Дальше кого они ссылают? Царей всех, кто не согласен с их управлением, всех на каторгу. И буржуи проклятые тоже гады. В результате люди как начинают жить? Начинается уравниловка. Или ты преподаватель, или ты не преподаватель, не имеет значения. Все, все одинаково равны. Понимаете? Уравниловка полная наступает, хаос. Религиозная система рушится, нравственные ценности рушатся. К управлению приходят люди, которые вообще не способны понять, что такое нравственные законы. То есть они могут это понять со своей только колокольни, понимаете? Потому что они как бы не предназначены для этого в своей жизни. Они предназначены для того, чтобы развивать творческий труд. В результате творчество резко вспыхивает, да? В этой стране творческие люди начинают процветать. То есть появляются кулибины там и все прочее. А что глушится? Глушится древняя культура. Полностью уничтожается, стирается с лица земли. Но такой строй мог жить или нет у нас? Нет, потому что все перешли на талоны в результате. Потому что некому было управлять страной. Вот. Зерно сжигали, все перешли на талоны. Вот, опять вернулись к буржуазному строю. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Вам интересна эта тема или нет? Эта тема означает, что существуют четыре как бы силы общества, которые должны между собой сотрудничать и правильно распределиться в отношениях, понимаете? Это очень важный момент. Взаимное уважение – основа этих отношений. Не надо делить, кто лучше, кто хуже, потому что это создает войны. Но одни должны слушаться других. Так же, как в семье, взаимное уважение – это основа отношений. Нет такого, что мужчина лучше, чем женщина. Но кто должен кого слушать в семье? Жена должна слушать своего мужа и советоваться с ним. Вернее, муж советуется с женой, а жена его слушает в конечном счете. Так устроено в этом мире, так нужно. Потому что женщина, она должна заботиться о детях, ей некогда принимать решения. У нее очень много сил уходит на это поддержание любви. Она в этом главная, она в этом диктует. А мужчина диктует во внешней какой-то деятельности. Дальше, следующий момент. Вот эти вот четыре уклада: ученичество, семейная жизнь, жизнь, направленная на самосовершенствование, и отреченная жизнь, тоже попраны в наше время. В результате люди не знают, как правильно учиться. Понимаете? Не хочу учиться, а хочу жениться. То есть уже с 13 лет, когда ребенок начинает гулять, учиться он уже не может. Половая энергия становится бесконтрольной. Что такое обучение? Обучение означает обуздание половой энергии. Она должна пойти в разум и развить личность. Если человек начал заниматься сексом, допустим, в 13 лет, может он учиться дальше или нет? Нет, его половая энергия не контролируется. У него едет крыша, мягко выражаясь. Понимаете? Поэтому в ведической культуре детям давали условия, чтобы учиться. Их делили на мальчиков и девочек, чтобы у них крыша не ехала. Понимаете? Потому что соединение этих двух начал создает бурю, особенно в таком юном возрасте. Вот, они разделялись, чувствовали себя умиротворенно, развивались до определенной степени. Потом они женились, то есть следующий уклад жизни – женитьба. Дальше человек развивался как личность, он становился отреченным, то есть он начинал учить людей жить. И дальше следующий уклад жизни, когда, допустим, человек достигал высот каких-то постижений мира, он отрабатывал всю свою семейную карму, и он принимал отречение, монашеский вид жизни. Но это не значит, что все до этого доходили. Но в целом, в основном люди жили семейной жизнью. Но некоторые из них достигали очень высокой разумности, они становились преподавателями для всех, но при этом сохраняли семью. И в этой семье устанавливались очень высокие, возвышенные отношения, которые показывали пример всем. Дальше следующий уклад. Человек мог, допустим, отработать свою личную карму семейную и стать монахом. Это очень высокий уровень. Иногда после ученичества человек сразу становился монахом, потому что такова его миссия в жизни. Когда эти уклады попраны, то наступает хаос. Человек насчет того, кто учится, я уже сказал. Если ты не можешь соблюдать безбрачие, ты не сможешь выучиться нормально. Это невозможно. Половая энергия не контролируется. Все знают, что если женился, допустим, уже не до учебы. Надо думать о семье. Так или нет? Или вы сомневаетесь в этом? А? Всему свое время. Но это не значит, что человек женился, надо бросать институт. Женился, надо тянуть на себе, дальше учиться. Но просто будет тяжелее. Намного тяжелее. Дальше. Некоторые люди вообще сейчас считают, что не надо жениться. А зачем жениться? Это головная боль, гражданский брак. Мы же сами с тобой решаем, любим мы друг друга или нет. Че нам туда идти-то? Да. Зачем расписываться? Это же глупо, это не популярно, не модно сейчас идти расписываться. Клятвы какие-то давать, мы с тобой друг другу клянемся. Мы друг другу не изменяем. Так? Мы клянемся друг другу? Клянемся. Все. А они пускай отдыхают все. Никакой росписи. Мы поклялись, все. Ты мне веришь? Веришь, я тебе тоже верю. В чем здесь проблема заключается? Проблема заключается в том, что мы абсолютные невежды в понимании вопроса, что такое семейная жизнь. Мы не понимаем, что семью охраняют высшие силы. Или не охраняют ее. Потому что мы не понимаем, что человек сам не способен сохранить свою семью. Он не может справиться со своими чувствами, если любовь негаданно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. То семья рушится от этого. И если тем более она не была закреплена законами, тогда goodbye, my love, goodbye. И все. Понимаете идею? Что люди не могут дать друг другу такие обещания, потому что эти отношения охраняет Бог. Он не дает, когда они клянутся перед Богом и просят: «Господи, защити нашу семью от разрушения». Тогда, когда у него крыша съехала, и у него злая мать, допустим, она говорит: «Я тебе устрою разводиться, я тебя разорю», мать, допустим, он ее боится. И он говорит, мать дура, блин, так бы счастливой жизнью жил. И потом у него перегорает все внутри, и он думает, Господи, как хорошо, что у меня мать-то меня спасла от этого всего. Понимаете? И всякие ситуации могут создаться, семья сохраняется в результате. Высшие силы берегут семью, не дают развалиться. Человек любит на расстоянии. У каждого в жизни было так, что ой, какая девушка. И девушка тоже такая, ой, какой мужчина, все. Возвышенная любовь между ними пошла очень. Очень возвышенная. Но на расстоянии, потому что общество не дает. Общество не дает разрушаться семье. Крыша съехала потихоньку, потом дом стоит, потом на место крышу поставили. Все нормально, дом стоит, никуда не съехал дом, потому что очень сильно ценилась семья. Сейчас ценность семьи есть в обществе? Нет, кому она нужна, эта семья? В результате кто страдает? Дети страдают, которым семья нужна больше всего. Нам эти дети нужны 100 лет? Нет. Нам нужна просто своя счастливая личная жизнь. Выше всего. Как мы думаем, что она счастливая. На самом деле счастливые отношения находятся в сфере глубоких отношений, основанных на верности и уважении, которые вырабатываются только в условиях нормальной, сильной семьи. Если этой семьи нет, гражданский брак, верность будет развиваться? Какая верность? Они не знают, что через 5 минут с ними будет. Гражданский брак. Уважение развивается? Нет. Потому что этот человек со мной не расписался. Женщина будет такого мужчину уважать? Он со мной не расписался. Она будет его уважать? Никогда. Внешне, да, я уважаю. Внутри – ноль. Мужчина уважает женщину, если он с ней не расписался? Зачем уважение заключается? Если ты честный человек, иди распишись, какие проблемы. Что тебе трудно это сделать? Мне не трудно расписаться. В любой момент пойдем и распишемся. Так иди вот сейчас и распишись в любой момент. В чем проблема-то заключается? Очень важно это понять, что когда мы разрушаем вот эти верхние законы, которые нам даны свыше, мы рушим всю свою жизнь. Отреченный образ жизни. Кто-то ценит этих людей, которые дают знания. Кому они нужны? Понимаете, никому они не нужны. Общество их не защищает. Эти люди не защищены обществом. А монахи обществом защищены? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Скитаются. Ученые обществом защищены? Нет. Поэтому ученые сейчас все какие? Продажные. Они продают свою науку. За что они продают науку? За деньги и диссертации. Ни один ученый не может написать сейчас нормальную диссертацию, потому что им надо подтасовывать, чтобы кому-то взятку дать, что-то подставить, как хочет начальник. Я с одной темой интересной столкнулся, вообще удивительно просто. Несколько человек, которые изучают веды, взяли и всю археологию нам на уши поставили, всю археологию. Они взяли и начали изучать, как происходят археологические раскопки. Мы изучаем, как возникла жизнь на Земле, да? Что там, у них есть свои данные, там 100 тысяч лет назад появился там человек, на Земле он появился, то есть такой, как мы уже там, Homo sapiens, он появился где-то в области там Израиля современного там и так далее. Ну, где-то в этой области там, между Африкой и Европой. И он дальше начал путешествовать до Северной Америки. Там, вот так вот пошел туда, вот так вот. Это все описано. И это развитие человека длилось определенное количество лет. Это все рассчитано. Но есть такие факты археологические, они называются артефактами, которые рушат полностью эти представления. Представляете, некоторые люди открывают, что признаки жизни, допустим, палец человеческий нашли, полностью человеческий палец, которому 3 миллиона лет. Не 100 тысяч, а 3 миллиона, понимаете? Нашли следы человека рядом с динозавром. Динозавр когда жил? 500 тысяч лет назад вымерли динозавры. А человек разумный появился 100 тысяч лет назад. Взяли пласт, срезали, в одном пласте рядом стоят стопы человека, прямохождение прямо стоящего человека, это можно доказать очень легко. И динозавра. Так этого человека, который вот это все открыл, его лишили всякой возможности выступать, лишили всех званий и до свидания, голубчик. И это объявили как бы приманкой для туристов, эту раскопку. Почему так произошло? Потому что, представьте, ты, допустим, имеешь научно-исследовательский институт. У тебя есть определенные титулы и звания ученый, и ты обладаешь, то есть, определенными открытиями. У тебя есть школа своя научная. Приходит какой-то Ваня Петечкин, и все твои представления школы научной разрушает просто одним докладом. Что с этим Ванечкой ты сделаешь? Ты ему скажешь: до свидания, Ванечка. И еще позвонишь своим друзьям и скажешь им о том, как к Ванечке надо относиться. Я не говорю, что вся наука такая. То есть, конечно, у нас есть открытия и все прочее. Но так как вот этот уклад ученых, он от истины, от нравственности, от морали отделен. То есть ученый — это тот человек, который что-то открывает, делает диссертации. В ученых кругах существует такое понятие: честность, мораль, нравственность. Допустим, ученым можно считать человека, который изменяет своей жене? Можно. Главное, чтобы он диссертацию написал. Если человек лишен нравственных качеств, может быть он ученым или нет? Согласно ведам, нет. Потому что истина, она везде истина. Солнце всегда светит, как солнце. Оно не может быть там тучами покрыто где-то в одном месте, а в другом нет. Солнце везде солнце, понимаете? Если человек просветленный, он во всем просветленный. Он не будет в одном как просветленный себя вести, а в другом нет. Понимаете? Таким образом, в нашем обществе все классы людей сейчас в очень большом упадке. Все эти четыре уклада, они в большом упадке. Понимаете? Руководители, правители, что выполняют полностью свои обязанности. У правителей есть свои обязанности. У милиции там воины, люди, которые управляют страной, это тоже правители. У них тоже есть свои обязанности. Пора заканчивать, да? Все, я извиняюсь, что слишком долго болтал. Это об этом, обо всем мы будем подробно говорить на следующих лекциях. Вам интересна эта тема? Хорошо. Ваши вопросы тогда, если интересно. Сейчас проверим. Да? Да. Если у женщины проблемы с правой стороной тела, и они связаны с огненными органами, такие как печень, желчный пузырь, они связаны с мышцами, допустим, страдают мышцы с правой стороны тела, это значит, у женщины проблемы с мужскими чертами характера. Всегда проблемы с мужскими чертами характера у женщины бывают только в том случае, если она не развивает себя правильно, как женщина. Потому что, когда озеро наполняется у женщины, с женской стороны озеро ее психической энергии наполняется, дальше куда оно идет, эта психическая энергия идет на правую сторону. Если с левой стороны не наполняется, то все высыхает. Понимаете? У женщины энергия, река течет через левую сторону на правую, а у мужчины через правую на левую. Мужчина как мужчина должен реализоваться, тогда и женские качества характера, такие как доброта, сострадание, послушание, в нем развиваться начнут естественным образом, если он как мужчина развился. Если женщина развилась как женщина, то она естественным образом станет строга, дисциплинирована там и так далее. То есть она, в ней мужские качества тоже проявятся в полной степени. Но если она как женщина не развилась, мужские качества, проявляясь в ней, делают из нее жестокой. Если женщина, допустим, не развила все женские качества, то она становится как скорпион, который всех жалит, понимаете? То есть, другими словами, мужчина, который ведет себя как женщина, это как скорпион, который всех жалит. Представьте в семье мужик, который постоянно стонет и скулит. Представьте, как он рушит отношения, как он рушит свою семью. Или женщина постоянно гневается, стучит кулаками, говорит: «Моля, не нервируй меня!» Представляете, как она рушит жизнь всем окружающим. Как связано исполнение утренних процедур с домашними... С делением на конституции, если можно кратко осветить. Женщинам в плане аскез всегда есть во всем поблажки. Если, допустим, я говорю, надо обливаться холодным душем, значит, для женщин это означает, надо обливаться прохладным душем. Если я говорю, надо всегда вставать в 5 утра, значит, для женщин это означает, можно вставать 5:30. А? Можно холодным женщинам вливаться и в проруби купаться, можно женщинам и гантели можно поднимать, все можно. Вопрос только заключается в том, что дальше будет из этого. Надо всегда женскую природу ставить выше своих каких-то других проявлений. Если можете холодной водой, некоторые женщины имеют жаркую природу, жар сильный в теле, но обливайтесь холодной водой. Но принцип сохраняется принципом. Женщина не должна аскетировать под этим душем. Она должна сохранять в себе женственность. Как только женщина начинает спать на твердом, аскетирует, что с ней происходит? Она мужу становится не нужна, потому что он сам мужик, зачем ему второй мужик рядом? Ему нужна жена, понимаете? Хоть иногда у мужиков бзик возникает. Мы будем на твердом лежать с тобой. То есть он подчиняет своей мужской природе жену. Надо, ну, если бзик пошел, ну, значит, пошел. Надо, значит, лечь рядом с ним. Он заснул, подложить себе мягенькое что-нибудь. Мы с тобой не едим. Хорошо, не едим. Взяла сачку, попила. Ничего страшного. Почему так бывает? Сделаешь человеку добро и не ждешь никакой благодарности, а он, там пропущено, кто он такой, а он тебе в ответ делает зло, заведомо зная, что очень сильно обидит. Вот скотина. Выходит, не делай добра, не получишь зла. Это верно? Верно. Сейчас объясню. Дело в том, что у каждого человека есть эгоизм внутри. И вот хоть ты убей его, понимаете, у него есть этот эгоизм. Себя никто за эгоизм, кстати, не убивает. Самое интересное заключается в том, что мужской и женский эгоизм абсолютно это НЛО. Вот женщина никогда не поймет мужской эгоизм, и для него мужчина будет как скотина себя вести всегда, когда он эгоизм проявляет. Вот, а женщина всегда для мужчины НЛО. И всегда она будет дурой набитой. Если она женский эгоизм проявляет свой. Понимаете? И с этим ничего невозможно сделать. Вот хоть пишите мне записки, хоть не пишите. Если вы начинаете человеку близкому бескорыстно служить, то первая реакция его какая? В душе он будет тебя за это очень сильно уважать. А снаружи что произойдет? Он обнаглеет. Обнаглеет. И что дальше надо делать? И дальше надо понять, что обязанностью жены не является не только служить мужу, но также его учить, воспитывать его. И жена дальше, выполняя свои обязанности, отстраняется от него. Отстраняется от него. И показывает ему, что со мной наглеть не получится. Она ведет себя очень строго с ним в этом случае. И так как он сильно привязан к тому, что она ему служит, он сразу раз становится таким хорошим. Понимаете? Хорошим мужем становится. Но сначала он начинает орать. Прежде чем стать хорошим, первый этап он начинает. И ты че? Ты че меня не любишь? Вот. Надо продолжать строго с ним себя вести. Потом он начинает подлизываться. Продолжает строго себя вести. И потом он говорит, что с тобой? Начинает общаться, диалог наступает. И в это время надо с ним ему все объяснить, сказать, что я тебе хочу служить, заботиться о тебе. Но ты не должен наглеть, учиться должен вот, сохранять ко мне уважение как женщине. Понятно, как действовать? Мужчина должен быть внутри строгим, а снаружи очень благородным. Если женщина выходит из равновесия, допустим, река вышла из равновесия, берег должен стать очень высоким. Он должен подойти к ней и строго сказать так, что происходит. Она говорит, да я тебе сказала все. Отошел от нее, отстранился, все, не разговаривает с ней, успокоилась, подлизываться начала. Все нормально. Понимаете идею? Во всем есть две стороны, и надо их четко придерживать, надо развивать так эти отношения правильно. Тогда будет хороший результат. Но мы об этом еще поговорим с вами, это важная тема. Может ли женщина, осознав, что она ведет себя как гадюка, и осознав, что у нее рушится от этого семья, что-то изменить? Спасибо вам за этот вопрос. Это очень важный вопрос, очень хороший. Потому что эта женщина, видите, как она отозвалась на себя. Это значит, что она что-то поняла на лекции. И я очень благодарен. что есть хотя бы один человек, который очень серьезно относится к этой теме. Первый этап всегда развития личности – это осознание. Осознание всегда начинается с раскаяния. Всегда, когда человек что-то понял, сначала он наступает шок. Потом он начинает раскаиваться, потом он начинает думать, как же я исправлюсь. И с этого момента начинается его настоящая жизнь. И в изменении человека существуют этапы определенные. Первый этап – изучение, как правильно жить. Второй этап – подкрепление. То есть человек начинает для того, чтобы правильно жить, он начинает копить силы со всех сторон. Он меняет свою жизнь полностью, начинает делать то, сё. И потом следующий этап постепенно начинаются перемены в характере. Человек в этом случае не расслабляется, не успокаивается, продолжает работать над собой, продолжает. И потом через несколько лет наступают плоды. Очень длительный, тяжелый процесс, который дает счастье. Счастье не достигается дешевым образом в жизни человека. У меня знакомый серьезно болен. У моей знакомой серьезно болен муж. Около года назад у него был инсульт. Ходить он не может, ослеп. Врачи бессильны. Сможете ли вы помочь? Я не знаю, смогу я помочь или нет. Понимаете, этот семинар предназначен для тех, кто здоров. Конечно, я понимаю, что я еще врач и должен всех лечить. Но я не могу вот сейчас, в данный момент, решать вот эти вопросы. Потому что люди пришли по другой теме. В целом, я не могу лечить лежачих больных, потому что я живу в Москве, хотя по этой причине. Расскажите, как правильно кормить подростка. Кормить, да. Пишите внятнее. Я не специалист по почеркам. Если ребенок до 7 лет, он живет по луне. Живет по луне означает, пусть кушает, когда хочет, и спит, когда хочет. Но единственное, что надо внимательно следить, если он переедает на ночь, и у него появляются инфекционные заболевания, значит меньше кормить на ночь. Если он слишком много спит, становится ленивым, меньше давать ему спать. Регулируйте по здравому смыслу его. Но не нужно его зажимать в те рамки, которые нужно взрослому. С 7 до 13 лет эти рамки ребенка надо приближать к этим рамкам потихоньку. То есть, если он, допустим, любит вставать в 9, надо его стараться в 7, чтобы вставал. Когда ребенок достигает 14-летнего возраста, то благо для родителей и для детей сделать так, чтобы он вовремя вставал и вовремя ложился спать. Потому что если ребенок 14 лет будет вставать в 8 утра, значит, он весь покроется угревой сыпью, потому что гормональная энергия будет выходить не так, как надо. Он или поправится, или похудеет, он станет очень злобным и так далее. То есть, если вы не сможете его половую энергию правильно контролировать совместно в семье, то в этом случае жизнь малины не покажется этому ребенку. Понимаете, такие болезни, как ожирение в этом молодом возрасте, угревая сыпь, такие болезни, как язва желудка, астма, допустим, кожные аллергические заболевания, которые вспыхивают в этом возрасте, сильные мигрени и так далее. Все это суть неконтролируемая половая энергия, которую надо направить в русло. Поэтому и лечить это все как надо. Занять человека чем-то, что ему нравится, понимаете, по его природе. И тогда у него все эти проявления начнут гаснуть. Какие еще вопросы? Посвятите, пожалуйста, немного времени на лекции тому, как построить правильное отношение со стихиями воды, огня, воздуха и так далее. Ну, вкратце только я могу об этом поговорить. Есть ли у женщины проблемы с правым глазом? Есть два варианта, понимаете? Или если что-то с правой стороной у женщины проблемы, или у нее с мужем будут проблемы, или она в своей жизни испытает какие-то трудности. Ну, то есть, или это отражается на муже, или на ее судьбе личной. Потому что всегда у мужчины, допустим, с левой стороны какие-то проблемы, значит, или это с женой будут проблемы, или с ним, по женским чертам, понимаете? То есть, это может проявиться и в близком человеке, и в тебе самом. То есть, трудно сказать вот однозначно. Но в целом эти знаки всегда о чем-то говорят. Если человека, допустим, палец отрубило с левой стороны, значит, с женской природой карма отрабатывается. Палец отрубило с правой стороны, значит, с мужской природой карма отрабатывается. Ослеп на левый глаз, значит, там проблемы в личной жизни. Если ослеп на правый глаз, значит, с проявлением себя как личности в обществе проблемы. В целом женщине благоприятнее иметь проблемы с левой стороны, а мужчины с правой. Потому что проблемы своей природы решаются собой, а проблемы чужой природы решаются судьбой. Если у женщины, допустим, проблемы с правой стороны какие-то, здоровье там, то это показатель того, что судьба будет ее мучить. А если проблемы с левой стороны у женщин, то она сама должна с чем-то справиться. Если у мужчины проблемы с левой стороны, значит, судьба его будет мучить. Проблемы с правой стороны, значит, он сам должен справиться. Вот эти правая и левая сторона – это настолько удивительная вещь. Существует целая наука, называется прашна в ведах. Прашна означает вопрос. И этот вопрос означает знаки. Знаки жизни, знаки судьбы – это очень важная вещь. Если у мужчины дергается левая рука, левый глаз, дергается щека с левой стороны, дергается левая нога, это значит, судьба навалилась на него. В его жизни произойдет какие-то события, которые он не сможет контролировать. Это значит, что-то в его жизни происходит то, что он не сможет с чем справиться. Особенно если немеет левая рука неожиданно. Вот она дергалась, и она начинает неметь, сжимать ее начинает. Хочется вот так вот руку сжать левую. Это значит, что у мужчины разрушится семья там, или еще что-то произойдет в ближайшее время. Это называется знаки судьбы. Понятно? У женщины то же самое происходит с правой стороны. Если у женщины дергается правая щека, правый глаз, правая рука, правая нога, значит, что-то происходит в ее жизни, то, что она не может контролировать, чем она не может управлять. Если у мужчины с правой стороны дергается, это значит, что-то хорошее в жизни придет к нему. А если у женщины с левой стороны дергается, значит, у нее есть что-то хорошее в жизни придет. Понятно? Так, чуть-чуть вам для развлечения. Значит, сейчас мы будем тренироваться, как менять свою судьбу. Мы будем работать над своим разумом. Всех нервных прошу удалиться. Нервных означает тех, кому надо быстрее домой. Потому что только нервные люди всегда бегут домой быстрее. Люди, которые хотят работать над собой, главное качество их характера – это уравновешенность, спокойствие и желание достигнуть цели. Цель нашей лекции будет сейчас. Цель нашей лекции – научиться работать над собой. Все, кто торопится домой, близким надо сейчас встать и пойти. Никто вас не осудит. Это была шутка. Давайте, просто правда, если нужно домой, вставайте, идите, это важно. Не надо рушить.